Глава 17. Каир. Такси, в котором они ехали, прибыло в Сакру по уже знакомому Тейре маршруту. Хасана на месте не оказалось, но один из его подчиненных узнал молодую женщину и вручил ей ключи от павильона. Когда машина, съехав по песчаному откосу, остановилась у окруженного террасой здания, Тейра попросила водителя подождать и вместе с Дэниелом направилась к дверям. Внутри павильона царили сумрак и прохлада. Дэниел раскрыл окна, поднял жалюзи. Тейра с грустью обвела взглядом стены, более чем скромную обстановку, книжные полки. Павильон, служивший отцу домом, стал теперь частичкой и ее души. Утерев рукавом бисеринки пота на лбу, Тейра повернулась к Дэниелу. Тот внимательно разглядывал чей-то портрет на стене. «Что именно мы должны здесь искать?» «Понятия не имею». Дэниел пожал плечами. «Какую-нибудь древнюю штуковину, по-видимому, с иероглифами». Сделав пару шагов, он начал копаться в книжных полках. Тейра бросил рюкзачок на стул и прошла в соседнюю комнату. Узкая кровать у стены, старенький платяной шкаф в углу, на вбитом в дверь гвозде поношенная хлопчатобумажная куртка. В ее правом кармане Тейра нащупала бумажник, вытащила. Он когда-то принадлежал отцу. Она прикусила губу. «Дэн!» Вместе они тщательно обследовали спальню. Пожитков у отца было очень немного. Кое-какая одежда, фотокамера со сменными объективами, несколько исписанных его почерком блокнотов и на тумбочке у постели переплетенный в кожу дневник. Краткие сдержанные записи касались в основном хода раскопок. В двух-трех местах отец упоминал о дочери, чье имя он сократил до энергично перечеркнутого «Т». Обрывался дневник строками, датированными днем накануне прибытия Тейры в Египет, предпоследним днем его жизни. Утром — поездка в Каир, обсуждение в университете плана на новый учебный год, обед с сотрудниками Совета по делам древностей. После обеда — рынок Хан-Аль-Хали, покупки для Т, поздним вечером — возвращение в Сакру. Все, ничего такого, что пролило бы хотя бы немного света на цепочку дальнейших событий. Может быть, они уже нашли то, что искали, — предположила Тейра. Сомневаюсь. Зачем тогда было устраивать слежку за тобой? А эта вещь точно находится здесь, не в Каире? Не знаю. По-моему, эта вещь, чем бы она ни являлась, была в распоряжении твоего отца всего несколько дней, поскольку три последних месяца он провел именно здесь. Отсюда и следовало начинать. Посмотрим в других комнатах. Более часа они расхаживали по павильону, рылись в шкафах, выдвигали ящики, становились на колени, чтобы заглянуть под кровати, и без малейшего успеха. За исключением фотоаппаратуры, ничто не представляло интереса даже для обычного воришки. «Выходит, я ошибся», — разочарованно констатировал Дэниел. Поиски вызвали у Тейры некоторое возбуждение. Сейчас же, в одной из спален, она ощутила внезапно навалившуюся усталость. Душу терзало запоздалое чувство невосполнимой потери. Присев на кровать, Тейра провела рукой по волосам, откинулась на подушку. Едва слышно прозвучал хруст сминаемой бумаги. Тейра выпрямилась, подняла подушку. На одеяле лежал квадратик папируса с выписанным черными чернилами именем. Ее именем. Развернув лист, Тейра пробежала глазами строки. «Дэниел, взгляни». Она протянула подошедшему Дэниелу листок, и тот прочитал. «Один из восьми, первое звено в цепочке. Ступенька за ступенькой ведут к награде. Найди ее. Сокровище это или всего лишь горстка праха. Обратись за помощью к богам, только будь вежлива. Спроси Имхотепа, Изиду, Сета». Лично я бы искал ближе к дому. Кто знает лучше старика Мариетта? Решила заняться кладоискательством? В день, когда мне исполнилось 15, отец оставил у постели точно такую же записку, где указал путь к спрятанному подарку — золотому ожерелью. Тейра грустно улыбнулась. Я нечасто удостаивалась его знаков внимания. Наверное, он пытался таким образом попросить у меня прощения, загладить свою вину. Дэниел опустил ладонь на ее плечо, легонько сжал. «Интересно. Думаешь, награда, о которой пишет отец, это именно то, что нам нужно? Понятия не имею, но выяснить стоит». Он направился в кабинет, пояснив на ходу. «Мариет, чтобы ты знала, означает Августа Мариета, одного из основоположников египтологии. Он долго работал здесь, в Сакре». Тера последовал за Дэниелом. Тот остановился перед висевшим на стене портретом. «Август Мариет». С портрета на них смотрел бородатый мужчина в европейском костюме и традиционной для Египта феске. Дэниел снял рамку. К обратной стороне кусочком скотча был прикреплен другой листок папируса. «Есть». Глаза Дэниела удовлетворенно блеснули. «Ну же!» — сердце вбросило в кровь Тейры новую порцию адреналина. Он осторожно развернул хрупкий листок. Жена фараона и сама царица, что правило меж мужем и его сыном, имя ее — Нефертити, прекрасное имя. И с нею пришел несравненный муж-еретик, грешный Эхнатон, обойденный милостью богов, потому что сам предал их. Супруги обретались под одной крышей, но где жила Нефертити? Ответ может быть — ты найдешь в книге. «Что за чертовщина?» — спросила Тейра. «Нефертити была старшей женой фараона Эхнатона», — пояснил Дэниел. «Ее имя в переводе означает «несравненный пришел». После смерти мужа она сменила имя на Сменхкар и сама взошла на царский престол. Преемником Нефертити стал Тутанхамон, сын Эхнатона от второй жены». «Ну, естественно», — буркнул Тейра. «Потомки прокляли Эхнатона, поскольку он отрекся от привычных богов и поклонялся только одному из них — Атону. Вместе с Нефертити фараон построил новую столицу милях в 300 к югу отсюда. Город назвали Ахетатон, то есть небосклон Атона. Сегодня арабы именуют его Тель-Альм-Амарна. Я вел там раскопки». Дэниел шагнул к стеллажам. «По-моему, нам необходима книга об Амарне». На полках оказалось несколько томов, на обложках которых имелось искомое слово. Однако, листая их, Дэниел и Тейра не обнаружили ничего значимого. Стеллажи стояли во второй спальне, но и там поиски закончились безуспешно. Тейра обреченно качнула головой. «Очень похоже на отца. Уж если даже египтолог не в состоянии понять его, то что бы могла сделать я одна? Меня никогда не интересовала его наука, а он так и не понял этого». Но Дэниел ее не слышал. Опустившись на корточки, он невидящим взглядом уставился в пол. «Где?» — шептали его губы. «Где жила Нефертити? Черт, какой же я идиот!» Вскочив, Дэниел бросился в кабинет, чтобы почти мгновенно вернуться с тоненьким томиком в руках. Вот что значит считать себя слишком умным. Ключ разгадки нужно понимать буквально. Указательным пальцем он ткнул в название. «Здесь жила Нефертити». Лучшей книги о раскопках не найти. Автор — Мэри Чап. Однажды я с ней встречался. Очаровательная женщина. «Что там пишет твой отец дальше?» Следующий абзац на папирусе о царских династиях Древнего Египта был расшифрован намного быстрее и привел их в кухню, к цветному плакату с изображением посмертной маски Тутанхамона. Пятый ключ обнаружился в отцовской спальне, стоявшей у постели древней амфоре. Шестой они нашли под кухонной плитой, седьмой — в туалете, за бачком унитаза. Восьмой, последний, Дэниел извлек из рулона кальки, который стоял в углу кабинета. Сгорая от нетерпения, оба хором прочли. И в завершение восьмой из восьми, самый головоломный, напряги мозги, рядом с тобой, но не внутри. Скамья для умерших, ей 5000 лет, 15 шагов на юг или столько же на север, в самом центре, и смотри во все глаза. Ищи печать Анубиса, шакала. Награду охраняет он. «Скамья для умерших?» — удивилась Тейра. «Мастаба», — ответил Дэниел. «Нечто вроде надгробия из глиняных кирпичей. По-арабски «мастаба» и есть скамья. Пойдем. Тыра подхватила со стула рюкзачок и следом за Дэниелом вышла из павильона. Такси, в котором они приехали, стояло в тени здания. Водитель, разлегшись поперек сиденья, спал. Его босые ноги торчали из переднего окошка. Дэниел повел головой и указал на прямоугольной формы холмик, чуть возвышавшийся над песком, ярдах в 50 от павильона. «Вот», — сказал он, — «другой мастабы я здесь не вижу». Подойдя ближе, Тейра поняла, что холмик сложен из осыпавшихся от времени коричневых глиняных кирпичей. Дэниел двинулся вдоль одной грани прямоугольника и отсчитал от ее угла 15 шагов. «Где-то здесь», — он указал в сторону невысокой стены из песчаника. «Ищи изображение шакала». Взгляды обоих ощупывали неровную поверхность. «Нашла». На плите в центре стены едва виднелась линия, нечеткий размытый контур лежавшего шакала. Правая лапа хищника угрожающе поднята, уши торчком. Плоскость плиты чуть выступала из стены, и Тейра попыталась кончиками пальцев подцепить шероховатую кромку. С неожиданной легкостью плита поддалась. Стало ясно, что в последний раз ее вынимали совсем недавно. Дэниел помог извлечь каменный блок, проверил, не притаился ли в нише скорпион, и извлек из проема плоскую коробку из прочного картона. Положив находку на колено, он начал развязывать бечевку, которая обхватывала ящичек. «Что это?» — спросил Тейра. «Не знаю. Довольно тяжелая. Судя по весу...» Откуда-то сверху вдруг упала тень. Послышался металлический щелчок. Оба одновременно вскинули головы. На мастабе с пистолетом в руке стоял бородач в черном балахоне. Его лицо почти полностью скрывала свисавшая с тюрбана полоска ткани. Неизвестный многозначительно приподнял дуло оружия и произнес что-то по-арабски. «Что он сказал?» — прошептала Тейра с расширившимися от ужаса глазами. «Коробка», — негромко ответил Дэниел. «Ему нужна коробка». Он выпрямился, собираясь протянуть требуемое мужчине, но Тейра резким движением удержала его руку. «Нет». «Да. Сначала мы должны узнать, что внутри». Незнакомец бросил еще одну фразу и угрожающе повел пистолетом. Дэниел вновь попытался поднять руку, однако Тейра не позволила ему. «Я сказала нет. Во всяком случае, пока мы не поймем, для чего она им нужна». «Ради всего святого, Тейра, это же не игра. Он просто убьет нас. С подобными типами я знаком, поверь». Терпение мужчины, по-видимому, закончилось. Он направил оружие на Тейру, потом перевел дуло на Дэниела, затем опустил пистолет вниз и нажал на курок. С вершины мастабы в лицо обоим ударили осколки глиняных кирпичей. Дэниел рывком освободил руку, бросил коробку к ногам незнакомца. «Смирись, Тейра. Я не меньше тебя хочу узнать, что внутри. Но жизнь все-таки дороже. Так будет лучше». Держа их по-прежнему под прицелом, мужчина опустился на колено и попытался нащупать лежавший чуть в стороне ящичек. На долю секунды египтянин опустил глаза. В это время Тейра, не сознавая, что делает, вцепилась правой рукой в балахон и резким движением сдернула незнакомца с мастабы. Упав головой в песок, тот остался лежать. Шея мужчины казалась неестественно вывернутой. Оба застыли. Наконец Дэниел вышел из оцепенения, искоса взглянул на Тейру и, коснувшись пальцами запястья египтянина, проверил пульс. «В сознании?» — почему-то шепотом спросила Тейра. «Мертв». «Боже! О, Господи!» — она зажала ладонью рот. Дэниел медленно стянул с лба незнакомца черную повязку. От переносицы к линии волос шел глубокий вертикальный шрам. Скочив на ноги, археолог подхватил молодую женщину под руку. «Давай-ка выбираться отсюда». Тейра безропотно позволила протащить себя несколько ярдов, но затем решительно вырвалась, чтобы в два прыжка вернуться к мастабе за плоской коробкой. «Забудь о ней!» — подскочивший Дэниел грубо дернул ее за плечо. «Здесь такое происходит, ты даже не представляешь, а будет еще хуже». Тейра неприязненно отстранилась. «Они убили отца. Можешь поступать как угодно, но ящичек я им не оставлю, слышишь, Дэниел? Они его не получат». Их взгляды встретились, и в следующее мгновение Тейра уже шагала к павильону, на ходу засовывая картонную коробку в рюкзачок. С искаженным бессильной яростью лицом Дэниел поплелся следом. Звуки выстрелов разбудили водителя. «Что случилось?» — взволнованно спросил он, когда оба подошли к машине. «Ничего», — кратко ответил Дэниел. «Возвращаемся в Каир». «Но я слышал стрельбу». «Заводи свою развалюху». Послышался треск выстрелов. Все трое повернули головы к дороге, по которой к павильону бегом приближались две фигуры в черных одеяниях. За спинами стоявших раздались новые хлопки. Еще двое мужчин прыжками спускались с песчаной дюны. Завопив от отчаяния, шофер такси упал на колени. «Я тебя предупреждал», — вскрикнул Дэниел и скомандовал. «К павильону». Он схватил Тейру за руку и увлек за собой. Одна из пуль просвистела у нее над ухом. Другая взбила фонтанчик песка чуть в стороне. Обогнув павильон, оба на секунду остановились перевести дыхание. Ярдах в 20 от них, пологий песчаный откос, уходил к неглубокой долине, где находился поселок. Видно было, как из домов появляются встревоженные переполохом люди. «Давай вниз», — приказал Дэниел, — «а ты пошевеливайся, я мигом. Одного я тебя не оставлю. О, Господи!» Уже можно было различить топот бегущих ног. Дэниел повел глазами вокруг, схватил прислоненную к столбу террасы старую мотыгу и бросился вдоль стены к углу павильона. Топот приближался. Сделав пару энергичных вдохов, Дэниел занес орудие над головой. Тяжелый металлический наконечник опустился в то мгновение, когда из-за угла возникла голова одного из преследователей. Череп с отвратительным хрустом раскололся. Мужчина рухнул на песок, упрямо сжимая в руках новенький «Хеклер энд Кох». Стремительным движением Дэниел вырвал из пальцев мертвеца автомат. «Ну, скмелее, у нас еще есть шанс». Подбежав к кромке откоса, оба совершили гигантский прыжок и по щиколотку увязли в песке. Бешеный спуск оказался недолгим. Не прошло и минуты, как они уже стояли на дороге, по которой со стороны поселка ползла машина. Дэниел замахал рукой водителю, и тот, приведя оружие, нажал на тормоз. С вершины откоса прозвучали выстрелы. Обернувшись, Дэниел нажал на курок. В поселке послышались крики. Перепуганные жители начали разбегаться. Палец Дэниела давил на курок до тех пор, пока не опустил магазин. Тогда археолог отбросил ненужный автомат и шагнул к машине. Не заглушив двигатель и оставив ключ в замке зажигания, шофер со всех ног мчался в сторону домов. Дэниел уселся за руль. «Забирайся быстрее». Тейра рухнул на сиденье, двигатель взвыл, и машина, подпрыгнув, рванула вперед. Снова ударили выстрелы. Две пули пробили заднее стекло, третья угодила в капот. Правое переднее колесо провалилось в глубокую рытвину. На мгновение автомобиль занесло, однако Дэниел справился с управлением. И они понеслись дальше. Звуки выстрелов утонули в непроницаемой завесе пыли. «Не знаю, какое сокровище ты найдешь в своем ящичке», — со вздохом выговорил археолог. «Надеюсь, после случившегося он не обманет твоих ожиданий». Глава 18. Луксор. Когда во второй половине дня халифа переступил через порог своего дома, его глаза смыкались от усталости. В прихожей на грудь ему с радостным криком бросился сын. «Пап, купишь мне на праздник трубу?» Через два дня в городе начинались празднества в честь Абу-эль-Хагага. Вот уже неделю Али вместе с одноклассниками готовился к торжественному шествию и теперь просто сгорал от нетерпения. «Купишь?» — настойчиво теребил он отца. «Мустафе купили, и Саиду тоже». «Непременно». Юсуф подхватил мальчика на руки, ласково взъерошил ему волосы. «Ма, отец дал слово». Халиф опустил сына на пол и осторожно, чтобы не запачкаться мешки с цементом, прошел через холл в гостиную, где сидевшая на диване жена легонько покачивала колыбельку с младенцем. Рядом с Зинаб устроилась ее сестра Сама вместе со своим мужем Хосни. При виде гостей Юсуф едва не застонал от разочарования. «Привет, Сама». «Хорошо, что зашли, Хосни». Мужчины обнялись. Проказник Алиф бежал в гостиную и спрятался за диваном. «Они только что из Каира», — пояснила Зинаб. В ее голосе слышался легкий упрек. Зинаб неоднократно упрашивал мужа свозить ее на несколько дней в столицу. Однако всякий раз Юсуф находил веские отговорки. Где он найдет столько денег? «Прилетели самолетом», — сочла своим долгом уточнить Сама. «Это намного быстрее, чем ползти поездом». «Бизнес», — добавил Хосни, — «нужно было встретиться с новым поставщиком. Его бизнес состоял в торговле растительным маслом. Вести беседу на какую-либо иную тему Хосни не умел». «Говорю тебе, сейчас я с трудом удовлетворяю спрос. Люди каждый день хотят есть, а чтобы приготовить пищу, им необходимо масло. Рынок непрерывно расширяется». Лицо Юсуфа выразило вежливый интерес. «Не знаю, говорил ли тебе Зинаб, но мы собираемся предложить покупателям новую марку кунжутного масла. Цена будет чуть выше, зато качество отменное. Могу подвести пару банок на пробу». «Спасибо. Они придутся весьма кстати, правда, Зинаб?» Халифа перевел взгляд на жену, и та улыбнулась. Ее всегда забавляли попытки Юсуфа проявить интерес к делам Хосни. «Пойдем, Сама, оставим мужчин одних. Не хочешь чашку чая, Хосни?» «С удовольствием. Юсуф?» «Конечно». Сестры скрылись в кухне. Халифа и Хосни старались не смотреть друг на друга. Наступило неловкое молчание. «Что новенького в полиции?» — решился, наконец, Хосни. «Удалось сегодня поймать какого-нибудь убийцу?» До забот Юсуфа ему не было никакого дела. Собственно говоря, в глубине души Хосни относился к детективу со снисходительной жалостью. Работает как проклятый, а получает сущие гроши. Да, с мужем Зинаб не повезло. Само собой, бывает и хуже, но все-таки она могла найти кого-то поприличнее. Торговлю маслом, к примеру, сулит очень неплохие барыши. Он, Хосни, с новой маркой завоюет весь рынок. Сегодня нет. Прости, я говорю, что сегодня не удалось. А, хорошо. То есть, конечно, наоборот. Хосни смущенно умолк, не зная, как продолжить разговор. «Слышал, тебя хотят повысить?» «Появились перспективы, иншалла. Если на то будет милость Аллаха». Юсуф пожал плечами. «По-моему, куда больше зависит от твоего начальства». Супная острота привела Хосни в восторг. Он расхохотался. «Сама, эй, Сама, Юсуф сказал, что получит повышение, если на то будет воля Аллаха. А я ему ответил, не Аллаха, а начальника». Из кухни послышалось хихиканье. Сама явно нашла шутку мужа удачной. За спиной Хосни сынишка инспектора поднял подушку, намереваясь опустить ее гостю на голову. Халифа бросил на мальчика суровый взгляд, и Али исчез. «Как обстоят дела с фонтаном?» — в мучительных поисках темы спросил Хосни. «Неплохо. Хочешь взглянуть?» «Почему бы нет?» Мужчины прошли в холл, к мешкам с цементом, которые валялись вокруг небольшого бассейна из пластика. Картина выглядела довольно печальной, но Юсуф еще не потерял надежду услышать шелест фонтанных струй. «Немного тесновато, а?» — заметил Хосни. «Когда уберут мусор, здесь станет просторнее. Откуда будет подаваться вода?» «Из кухни». Хосни озадаченно поскреб пальцами подбородок. «Не знаю, что это взбрело тебе». Закончить ему помешал Али. Ворвавшись в помещение, мальчик опрокинул банку с растворителем, где отмокали малярные кисти. По цементному полу растеклась лужа бурой жидкости. «Черт возьми, Али! Эй, Зина, принеси сюда тряпку!» Жена выглянула из кухни. «Вот еще! Портить этой гадостью тряпку? Возьми газеты!» «Откуда они у нас?» «У меня в портфеле лежит Аля Храм». «Можешь воспользоваться», — предложил Хосни. Скрывшись на минуту в гостиной, он вернулся с газетой в руках и одну за другой принялся опускать ее полосы в лужу. «Видишь, прекрасно впитывается». Рука Хосни отделила очередной лист. «Подожди». Халифа присел на корточки. «За какое она число?» «Какой день?» — требовательно повторил Юсуф. «Вчерашняя?» — не сразу вспомнил Хосни. К правому ботинку инспектора подбирался ручеек растворителя. Но он этого не замечал, вводя указательным пальцем по строкам заметки в нижней части газетной страницы. Рядом с Юсуфом опустился Али. «Вчерашняя», — задумчиво произнес халифа. «Так-так, соображай. Наяра убили в пятницу. И в тот же день дьявол, он резко выпрямился, дьявол, вскакивая, повторил за отцом: «Али». «Что?» — встревожно спросил Хосни. «В чем дело?» Халифа направился в кухню. С его лица исчезла усталость. «Зинаб, мне нужно отъехать». «Отъехать? Куда?» «В Каир».
«Каир?»
Со стороны могло показаться, что супруга устроит сейчас сцену. Однако Зинаб, сделав шаг вперед, лишь поцеловала мужа в щеку. «Пойду принесу тебе другие ботинки». Оставшись в холле один, Хосни поднял с пола газетный лист. Заголовок над фотоснимком уродливого старца с черной повязкой на глазу гласил: «Зверское убийство антиквара в Каире». Хосни сокрушенно качнул головой. «В его бизнесе, слава Аллаху, такое невозможно». Глава 19. Каир. На обратном пути оба хранили молчание. Всю дорогу Дэниел нервно посматривал в зеркальце заднего вида, проверяя, не увязалась ли за ними какая-нибудь машина. Тейра не поднимала головы с лежащего на коленях рюкзачка. Только после того, как автомобиль свернул с магистрали Гиза-Каир к центру города, Дэниел заговорил: «Боюсь, Тейра, ты не понимаешь, насколько все это опасно. Люди в черном были последователями Саиф Альтхара, и их отличительный знак — шрам на лбу». Она рассеянно теребила лямки рюкзачка. «Кто такой Саиф Альтхар? Я первый раз слышу о нем». «Лидер фундаменталистов». Дэниел чуть притормозил, чтобы избежать столкновения с мотоциклистом, лавировавшим в густом потоке транспорта, с подносом свежей выпечки на голове. В буквальном переводе имя означает «клинок возмездия». Его взгляды представляют собой смесь крайнего национализма и исламского экстремизма. Известно о Саиф Альтхаре очень мало. Впервые о нем заговорили в конце 80-х. Уже более 10 лет он ведет настоящую охоту на людей, в основном европейцев. Пару лет назад взорвал машину американского посла. Правительство Египта оценило его голову в $1 миллион. Дэниел улыбнулся, но глаза оставались серьезными. «Ты умудрилась нажить себе врага в лице самого опасного на Среднем Востоке человека, Тейра». Пару километров оба не произнесли ни слова. Спустившись с эстакады, машина оказалась в пробке, и Дэниел, чертыхаясь, с трудом свернул на забитую мусорными баками боковую улочку, выключил двигатель. «Выбирайся», — он внимательно посмотрел по сторонам, — «дальше лучше пойти пешком. Не думаю, чтобы за нами следили, но кто его знает, у них повсюду свои люди». Они направились к металлической решетке забора, за которым, как подумала Тейра, раскинулся парк. На деле парк оказался зоосадом. У входа Дэниел взял ее под руку. «Зайдем, там мы будем меньше бросаться в глаза. Кроме того, можно позвонить из телефона автомата». Заплатив 20 пиастров, они прошли через турникет. Городской шум на территории зоосада был почти не слышен. В кронах деревьев беззаботно пели птицы. По дорожкам прогуливались родители с детьми, на скамейках, в укромных уголках сидели держать за руки влюбленные. Откуда-то доносилось ласковое журчание, падавшей с небольшой высоты воды. Дэниел выбрал тенистую аллею, по которой они миновали вольеру с носорогом, заселенный множеством обезьян игрушечный замок, бассейн, где кувыркались морские львы, озерцо с грациозными фламинго. Неширокая асфальтовая дорожка привела к огромному баньяну. Тейра и Дэниел опустились на стоявшую в его тени каменную скамью. Чуть в стороне виднелась телефонная будка. На противоположной стороне аллеи, за толстыми металлическими прутьями, с достоинством расхаживал слон. Окинув быстрым взглядом немногочисленных посетителей, Дэниел забрал у Тейра рюкзачок и извлек из него картонную коробку. «Дело прежде всего. Посмотрим, что там такое». Он вновь огляделся, развязал стягивавшую коробку бичеву и поднял крышку. Под ней, в мягкой рисовой соломе, лежал плоский сверток из газетного листа. Кусочком скотча к нему была прикреплена записка. «Тейра, думаю, это может оказаться не бесполезным. С любовью, как всегда, отец». Дэниел поднял сверток, осторожно развернул. Предмет внутри оказался похожим на кусок штукатурки, почти прямоугольной формы, с неровно обломанными краями. По желтоватой поверхности бежали три столбца иероглифов. В левой части можно было разобрать неясное изображение знака из четвертого. Снизу, под горизонтальной линией, рука писца вывела ряд змеиных голов. «Вот почему», — решил Тейра, — «отец и оставил мне этот непонятный сувенир». Дэниел покрутил в руках кусок и, удовлетворенно, как бы узнавая его, кивнул. «Ты знаешь, что это такое?» — спросила Тейра. Ответа не последовало, и ей пришлось повторить вопрос. «Гипсовая штукатурка. Ею покрывали стены захоронения. Текст приведен не полностью, видишь? Работа настоящего мастера, между прочим». Он улыбнулся. «Не подделка? Никоим образом. Поздний период, по-видимому. Греческий или романский. Может быть, войны с персами. Почти наверняка из Луксора. Как ты определил?» Дэниел кивнул на мятый лист, где арабской вязью было набрано название газеты. «А-Люксур», то есть Луксор, местная. Тыра взяла из рук Дэниела увесистый кусок, покачала головой. «Не понимаю, зачем отец купил его? Он терпеть не мог торговлю антиквариатом. Все время рассуждал о том, какой огромный вред она наносит». Дэниел пожал плечами. «Наверное, принял за подделку. В конце концов, это же не его период. Если человек не занимается профессионально династическими захоронениями позднего периода, то ему не отличить хорошую копию от подлинника. Будь это период древних царств, твой отец узнал бы его сразу. Бедняга! Как бы он был разочарован своей ошибкой!» Тейра вернул кусок штукатурки Дэниелу. «А что означают эти иероглифы? Читать их нужно справа налево. Первый столбец переводится как «абет», то есть «месяц». Последующие рисунки представляют собой число 3. И за ними идет «перет», сезон древнеегипетского года, примерно соответствующий нашей зиме. В итоге получаем «в третий месяц перета». Затем Дэниел смотрелся в знаки. «Похоже на имя Ип-Вер Айменти, Великое сердце Запада». «Ип-Вер — Великое сердце, Айменти — Запад». Собственно говоря, это даже не имя, скорее прозвище. Явно не имя царя. Во всяком случае, о таком мне слышать не приходилось. Он задумался на мгновение, провел пальцем вдоль второго столбца. Первое слово — «мер» — пирамида. Далее — «итеру» — древняя единица измерения длины. За нею число 90. Итак, пирамида в 90 итеру. Следующий столбец начинается с «Хепперн-Н». Два верхних знака плохо различимы, трудно понять. Нет-нет, все-таки это «Хепперн-Н» — «случаться». Следом идет «Джавер» — «жуткая буря». Последний иероглиф фактически отсутствует. Похоже на число, но я могу ошибиться. Это все. Дэниел покачал головой, подбросил на ладони кусок, вернул его на место и положил в картонную коробку в рюкзачок. Если он действительно из какого-нибудь фиванского захоронения позднего периода, то такую находку нельзя не признать стоящей. После новых царств стены гробниц уже почти не расписывали. Но все равно вряд ли скупщики дадут за него больше 300-400 долларов. А уж решиться на убийство. Так что им от нас было нужно? Кто знает, может, хотели получить недостающую часть текста? Не представляю, правда, в чем они видят его важность. Закурив, Дэниел поднялся со скамьи. «Подожди меня здесь». Он вошел в телефонную будку, вставил в прорезь пластиковую карточку, набрал номер. Когда трубку на том конце сняли, археолог повернулся к Тейре спиной и негромко заговорил. В течение трехминутной беседы Дэниел раздраженно жестикулировал свободной рукой. Закончив разговор, вернулся к скамье. На лбу, заметила Тейра, блестели крупные капли пота. Они побывали у меня в номере. Трое. Перевернули все вверх дном. Хозяин отеля пришел в ужас. Черт, ну и дела. Дэниел чуть наклонился, утер ладонью пот. С веселым смехом мимо скамьи пробежала маленькая девочка. За деревьями слышались крики обезьян. «Мы должны обратиться в полицию», — сказала Тейра. после того, как угнали чужую машину и отправили на тот свет двух националистов, не самая удачная мысль. Мы защищали свою жизнь, они были террористами. Полиция посмотрит на это иначе. Поверь, местные нравы мне хорошо знакомы. Нам необходимо не терра. Будет только хуже, если вообще подобное возможно. Наступило напряженное молчание. «Что же нам тогда делать?» — наконец спросила Тейра. «Сидеть, сложа руки?» Еще одна долгая пауза. «Посольство», — медленно выговорил Дэниел. «Пройдем в наше посольство. Единственное безопасное для нас место. Защиту найти можно только там». Она согласно кивнула. «Знаешь, как им позвонить?» — спросил археолог. Порывшись в кармане, Тейра извлекла визитную карточку, которую днем раньше вручил ей Сквайрс. «Окей, звони. Расскажешь о случившемся, попросишь помощи, и пусть не тянут». После двух гудков в трубке послышался мягкий, убаюкивающий голос. «Чарльз Сквайрс». «Мистер Сквайрс, это Тейра Малрей. Приветствую вас, мисс Малрей». Казалось, атташе ничуть не удивился ее звонку. «С вами все в порядке?» «Нет, совсем наоборот. Вместе с моим другом я...» «Вы с другом?» «Да, это археолог Дэниел Лакаш. Он был знаком с моим отцом. Послушайте, мы попали в переделку, но детали лучше не по телефону. Произошли кое-какие события». Пауза. «Хотя бы чуточку подробнее. Нас пытались убить». «Убить? Именно так. Нам требуется защита». Новая пауза. «Это как-то связано со вчерашним мужчиной, о котором вы рассказывали?» «С тем, что следил за вами?» «Да. Мы нашли одну вещь, и теперь за нее нас хотят убить». Тейра понимала, насколько бессвязны ее слова. «Хорошо», — ободряюще произнес голос трубки. «Старайтесь сохранять спокойствие. Где вы находитесь?» «В Каире, в засаде». «Поточнее, пожалуйста». «Неподалеку от загона со слоном». «Находка с вами?» «Да». Голос смолк, и Тейре показалось, что дипломат приложил к трубке руку, чтобы переброситься словом со своим невидимым собеседником. «Так, сейчас к вам выезжает Криспин. Оставайтесь на месте. Вы поняли? Никуда ни шагу. Долго ждать не придется». «Хорошо. Все будет нормально. Спасибо вам». В трубке зазвучали короткие гудки. «Ну?» — спросил Дэниел, когда Тейра вернулась к скамье. «Он послал к нам своего помощника. Просил никуда не отходить». Археолог кивнул. В наступившем молчании Дэниел попыхивал сигаретой. Тейра, опустив голову, бездумно смотрела на лежавший между ними рюкзачок. У нее была надежда, что таинственный предмет даст хоть какой-то ключ к пониманию происшедшего. Однако по всему выходило, будто разгадка заключена в недостающих столбцах иероглифов. Молодая женщина почувствовала, как ее охватывают растерянность и страх. «Наверное, нам смог бы помочь доктор Джамал», — слегка запиная сказала Тейра. «Он давний знакомый отца. Я познакомилась с ним вчера в посольстве. Может, ему известно, почему этот кусок штукатурки так важен?» «Его имя мне ни о чем не говорит», — пожал плечами Дэниел. «Заместитель директора службы древностей». «Заместителя директора службы древностей зовут Мохаммед Фейзал». «Ну, он кто-то из руководства». Дэниел закурил новую сигарету. «Ты сказала Джамал?» «Да, Шариф Джамал. Знаешь, как Омар Шариф?» «Никогда не слышал о докторе Шарифе Джамале». «А должен был?» «Естественно, если он один из руководителей службы древностей. Я каждый день имею дело с тамошними чиновниками». Дэниел не сводил глаз с поднимавшейся от сигареты струйки дыма. «И что же сказал тебе доктор Джамал?» «Не очень много. Сказал, что работал вместе с отцом в Сакре. В 1972 они вместе обнаружили там захоронение. В тот год, когда я родилась». «Чье захоронение?» «Не помню. Какого-то Хатепа». «Птахатепа?» «Вот-вот». Дэниел собирался поднести сигарету ко рту, но его рука повисла в воздухе. «С кем ты сейчас говорила по телефону, Тейра?» «Что? Кем является этот человек в посольстве? А в чем дело? Что-то не так?» На лбу археолога вновь выступили капли пота, в глазах вспыхнула тревога. «Твой отец обнаружил захоронение Птахатепа еще в 1966 году. Тогда родился я, а не ты. И обнаружил он его в Абидосе, не в Сакре. Дэниел отбросил сигарету и встал. «С кем ты сейчас говорила?»
«С Чарльзом Сквайерсом, атташе посольства по вопросам культуры».
«Что он тебе сказал?» «Сказал, чтобы мы не двигались с места. Он послал сюда своего помощника».
«Ты сообщила, где мы находимся?»
«Разумеется. Как они еще найдут нас?»
«А кусок? О нем ты тоже упомянула?»
«Да, я...»
Ты расщутила в горле комок.
«Что?»
«Он спросил, с нами ли найденный предмет?»
«И?» Комок мешал дышать.
«Я не сказала, что это предмет старины. Назвала его просто вещью».
Секунду-другую Дэниел оставался неподвижным, а затем рывком поднял Тейру на ноги.
«Нам необходимо уносить ноги.
Но это просто глупо. Идиотизм какой-то. Зачем посольству обманывать нас?»
«Не знаю, но твой доктор Джамал явно не тот, за кого себя выдает.
Выходит, атташе тоже далеко не атташе.
Почему?
Почему, Дэниел?
Я уже сказал, не знаю. Мы должны как можно быстрее выбраться отсюда. Давай же!»
В голосе археолога звучала тревога.
Он подхватил рюкзачок и быстро зашагал по тропинке, широкой дугой, сбиравшейся на холм, у подножия которого находилась вольера со слоном.
Тейра устремилась следом. На вершине холма Дэниел обернулся.
«Смотри!»
Он кивнул в сторону баньяна. Каменные скамьи в его тени. Приближались трое подозрительно выглядевших мужчин в серых костюмах и солнечных очках. Один из них не поленился даже заглянуть внутрь телефонной будки.
«Кто это такие?» — прошептала Тейра.
«Не знаю. Но они явно вышли не на прогулку после хорошего обеда. Двигайся, пока нас не заметили». Обогнув холм, Дэниел и Тейра увидели калитку бокового выхода. На улице архитектор остановил такси. «У меня ощущение, что мы влипли», — пробормотал он, напряженно вглядываясь в заднее стекло. «Причем влипли здорово».
Сквайерс снял трубку еще до того, как отзвенела трель первого звонка.
«Да».
На том конце провода послышалась почти невнятная скороговорка.
Атташе внимательно слушал, неторопливо разворачивая свободной рукой обертку карамельки. Губы на ничего не выражавшем лице оставались неподвижными.
Когда его собеседник смолк, атташе произнес: «Благодарю вас. Продолжайте смотреть в оба», и положил трубку.
Обертка упала на пол, но вместо того, чтобы опустить карамельку в рот, Сквайрс осторожно поместил ее на край стола и сделал три телефонных звонка. Каждый раз дипломат произнес одну единственную фразу: «Она у нее». Только после этого атташе откинулся на спинку кресла и сунул карамельку под язык. Некоторое время он сидел неподвижно, прикрыв глаза и сложив перед собой, как бы в молитвенном экстазе, ладони. Когда карамелька уменьшилась до размера рисового зернышка, Сквайрс подался вперед, выдвинул ящик и извлек из него увесистый том. На глянцевой суперобложке изображалась покрытая иероглифами стена. Под фотоснимком было название: «Погребальные обряды в Фивах. Поздний период». Чуть ниже имя автора: Дэниел Лакаш. Надев очки, дипломат раскрыл книгу, устроил поудобнее перекрещенные ноги и улыбнулся. Глава 20. Луксор.
«Эти убийства связаны», — твердо сказал халифа.
«Убежден».
Он сидел в просторном и стерильно чистом, подобно операционной, кабинете на первом этаже полицейского управления Луксора. За столом напротив, в черном кожаном кресле, разместился его босс, старший инспектор Абдул ибн Хасани. Юсуфу был предложен скромный табурет, как бы подчеркивавший громадную разницу в служебном положении хозяина кабинета и его гостя. Босс редко упускал возможность напомнить своим подчиненным, кто есть кто.
«Так, давай-ка еще раз», — вздохнул Хасани, — «и помедленнее».
Непосредственный начальник Юсуфа халифы был крупный мужчина с плечами профессионального борца и коротко остриженными волосами, похожий на президента Хосни Мубарака, чей портрет висел над столом. Отношения с Хасани не заладились у Юсуфа с самого начала. Детективу претило стремление босса во всем без исключения придерживаться духа и буквы устава. Начальник же испытывал инстинктивное недоверие к университетскому прошлому подчиненного. Его бесила готовность халифы следовать собственной интуиции, а не имеющимся фактам. К тому же Юсуф не скрывал своего очарования далекой стариной. Хасани считал себя прагматиком, его ничуть не волновали события тысячелетней давности. Он интересовался лишь проблемами борьбы с преступностью. Успех в этом многотрудном деле зависел от кропотливой каждодневной работы, внимания к деталям и почтения к старшим. Ему не способствовали отвлеченные мечтания о живших 30 с лишним веков назад людях с непроизносимыми именами. История отвлекает, учит ненужной терпимости. По мнению босса, халифа как раз являл собой пример человека рассеянного и излишне терпимого. Именно поэтому Хасани не спешил продвигать Юсуфа вверх по служебной лестнице. Подчиненный просто не обладал необходимыми качествами. Ему место в библиотеке, а не в полиции. «По сообщению газеты, — сказал халифа, — этого мужчину, Икбара, обнаружили в его же магазинчике. Лицо и тело несчастного были исполосованы каким-то острым предметом. Что за газета? Аляхрам. Хасани пренебрежительно фыркнул. Такие же раны мы видели на трупе Наяра. Наяр торговал антиквариатом, как и Икбар. Во всяком случае, последний являлся хозяином антикварной лавки. Что получается, с разницей в сутки убивают двух занятых в одном бизнесе мужчин. Не очень-то это походит на совпадение, особенно если принять во внимание железнодорожный билет Наяра. Он побывал в Каире за день до убийства Икбара. Здесь наверняка кроется какая-то связь. «У тебя есть неоспоримые факты?» «Хватит гадать. Мне нужны факты. Я еще не видел протокола каирских медиков. Значит, причины смерти могут быть разными. Тебе известна любовь газетчиков к преувеличениям. Особенно ею славятся желтые листки типа «Аляхрам». «Я не видел еще протокола каирских медиков», — упрямо повторил халифа. «Но знаю. Причина смерти в нем будет указана та же самая. Оба дела связаны, уверен». «Ну-ну», — устало буркнул Хасани, — «выкладывай свою теорию». «Думаю, Наяр обнаружил захоронение». «Еще бы, без могилы здесь не обошлось». «Или обнаружил кто-то другой, а Наяр пронюхал об этом». «Так или иначе, речь идет о богатой находке. Словом, Наяр отправился в Каир, продал Икбару несколько предметов и вернулся. Начал сорить деньгами, похоже, решил, что обеспечит себя до конца жизни. Однако о захоронении знали и другие люди, и они не испытывали желания делиться сокровищем. Домыслы халифа — одни только домыслы». Пропустив слова Хасани мимо ушей, Юсуф продолжал. Очевидно, Наяру в руки попало нечто ценное, и они захотели вернуть эти вещи себе. Может быть, для вынесения смертного приговора хватило уже того, что он располагал важной информацией. Может быть, свою роль сыграли оба фактора. Как бы то ни было, Наяра разыскали, подвергли пыткам, чтобы выведать, где он спрятал находку, покончили с ним, а потом все повторили с Икбаром в Каире. И если их не остановить, они проделают это снова, если только уже не проделали. «Кого ты имеешь в виду под словом «они»? Кто эти лунатики, готовые за несколько паршивых безделушек резать людей, как скот?» Фраза прозвучала так, будто босс разговаривал с впечатлительным ребенком. Пару мгновений Юсуф собирался с мыслями. «Есть основания полагать, что в деле замешан Саиф Альтхар». «Вот как?» — старший инспектор взорвался. «Брось, халифа. Мало тебе серийного убийцы и мародера? Не терпится вступить в схватку с чудовищем? Что еще за основания?» «Мой источник». «Какой источник?» «Человек из Дейр-аль-Бахри. Работает при дворцовом комплексе. Раньше был охранником». «Был? Чем же он занимается сейчас?» Юсуф прикусил нижнюю губу. Предугадать реакцию Хасани не составляло труда. «Заведует там туалетами». «Великолепно!» Босс оглушительно захохотал. «Отличный источник, прислужник из сортира. О том, что происходит в Луксоре, он осведомлен лучше, чем кто бы то ни было. На него можно полностью положиться». во всем, что касается чистки дерьма. Но помощь полиции — уволь.
Халифа закурил и посмотрел в окно. Из кабинета босса открывался лучший луксори вид на всемирно известный храм. «Какая досада, что любоваться им выпало такому идиоту, как Хасани», — подумал Юсуф. С улицы донесся протяжный голос имама, зывавшего правоверных на послеобеденную молитву.
«Городские антиквары не находят себе места от страха», — негромко проговорил он наконец. «Каждый, с кем мне довелось беседовать, перепуган до смерти. Происходит что-то недоброе, шеф».
«Да», — раздраженно подтвердил Хасани, — «с твоими мозгами. Мне нужно съездить на день в Каир, послушать тамошние разговоры.
Погоня за привидениями, халифа.
Этот твой Наяр, или как его, не вернул кому-то деньги, вот и прирезали.
Ты же упоминал, что он завяз в долгах».
«Да, шеф, но...»
«Или оскорбил человека. По твоим словам, в выражениях он не стеснялся?»
Детектив пожал плечами.
«А Икбара пырнул ножом обыкновенный воришка, если только и вправду пырнул. Аля храм таких ужасов понапишет. Не покончил же с обоими один и тот же убийца».
«Ты слишком увлекся бульварной прессой».
«Я чувствую».
«Чувства — дурные советчики для полицейского. Их не сравнишь с фактами, с трезвой логикой и уликами. Чувства искажают общую картину дела.
Как в случае с Аль-Хамди?»
Хасани бросил на подчиненного полный ярости взгляд. «Недавняя трагедия потрясла даже видавших виды детективов. Не смог остаться к ней безучастным и старший инспектор. Обнаженное тело задушенной Амаи Аль-Хамди было найдено на дне колодца. Девочке едва исполнилось 14 лет. В расположенном неподалеку поселке полиция арестовала страдавшего явным слабоумием подростка, и после нескольких допросов тот во всем сознался. По ему самому не вполне ясной причине халифа усомнился в результатах блестяще проведенного расследования. Скептицизм Юсуфа привел в гнев его начальника и вызвал бурю насмешек со стороны сослуживцев. Однако в итоге детектив сумел доказать, что убийство совершено ослепленным страстью двоюродным братом погибшей. Заслуга халифа в раскрытии преступления так и осталась непризнанной, но впоследствии начальство уже не отметало с порога его интуитивное озарение.
«Ладно», — старший инспектор хлопнул ладонью по столу.
«О чем ты конкретно просишь?»
«Мне необходимо съездить в Каир».
Юсуф понял. «Еще немного, и босс сдастся. Хочу навести справки об убийстве Икбара. Может быть, новая информация прольет свет на наше дело. Дайте мне сутки».
Хасани вместе с креслом развернулся к окну, кончиками пальцев принялся барабанить по крышке стола. Послышался негромкий стук в дверь.
«Подождете.
Я отправлюсь ночным поездом. Это дешевле самолета», — сказал халифа.
«Само собой. Мы все-таки не туристическая компания», — поворачиваясь, с усмешкой заметил его босс.
«В твоем распоряжении ровно сутки, не часом больше. Завтра к ночи, чтобы был здесь. Послезавтра утром доклад о поездке должен лежать на этом столе.
Вопросы?»
«Я понял, шеф».
Юсуф направился к двери.
«Очень надеюсь, что ты не ошибся», — уже в спину бросил ему Хасани. «Ради твоего же блага.
В противном случае докажешь свою абсолютную никчемность».
«А если я окажусь прав, шеф, ступай вон».
Глава 21. Каир.
«Куда вас отвезти?» — вежливо осведомился шофер такси.
«Куда-нибудь в центр», — ответил Дэниел.
«Медад Тахрир устроит?»
«Вполне».
Машина тронулась с места, и через пару минут археолог подался вперед.
«Нет, давайте-ка лучше в Замалик.
Скажем, Замалик Ширия Абдулазим».
Водитель кивнул, и Дэниел откинулся на спинку сиденья.
«Куда мы едем?» — спросила Тейра.
«К моему посреднику, Мохаммеду Самали.
Личность он на редкость умная, но кроме него сейчас нам в Каире никто не поможет».
Такси медленно двигалось по переполненным транспортом городским улицам. Когда машина удалилась от зоосада на 2 или 3 квартала, Дэниел мягким движением положил свою теплую ладонь на крепко сжатые кулачки Тейры. Всю дорогу оба не проронили ни слова, не обменялись хотя бы взглядом. Название «Замалик»
носил уютный зеленый район Каира, застроенный роскошными виллами и жилыми домами с баснословно дорогими квартирами. Такси остановилось у современного, хорошей архитектуры здания. Через широкий ухоженный газон входной двери вела крытая стеклянная галерея. Расплатившись водителем, они поднялись по мраморным ступеням. На стене у двери матово поблескивала панель интеркома. Дэниел нажал на кнопки 4-3, подождал полминуты и набрал номер квартиры вторично. Прошло еще не меньше минуты, прежде чем из динамика послышался голос. «Да? Самали? Это Дэниел Лакаш». «Дэниел, какой приятный сюрприз!» Бархатный музыкальный голос ничуть не портил легкую шепелявость. «К сожалению, не самый подходящий для визита момент. Не мог бы ты? Это срочно. Необходимо переговорить прямо сейчас». Динамик смолк. «Подожди ровно 5 минут, а затем поднимайся. 4-й этаж не забыл?» Дверной замок негромко щелкнул, и они ступили в покрытый коврами вестибюль, с наслаждением ощутив веявшую из кондиционеров прохладу. Через 5 минут Дэниел подвел Тейру к лифту. Дверь в квартиру Самали находилась примерно посередине просторного коридора, на стенах которого под стеклом висели цветные репродукции с видами памятников древнеегипетской старины. На стук за дверью послышались вкрадчивые шаги. «Следи за своими словами», — шепотом предупредил Дэниел, — «и не вытаскивай коробку. Будет лучше, если он ее не увидит. Самали мать родную продаст, лишь бы сделка сулила прибыль. Чем меньше он узнает, тем безопаснее». После продолжительной возни с ключами дверь распахнулась. «Простите, что заставил вас ждать. Проходите». Самали оказался высоким, худым и совершенно лысым мужчиной, чьи щеки слегка поблескивали, будто их только что протерли лосьоном. Подняв в гостеприимном жесте руку, хозяин провел их в гостиную. Над ее интерьером наверняка потрудился декоратор-минималист. Полированного дерева полы, белые стены, немногочисленные предметы мебели из металла и кожи. Сквозь приоткрытую дверь в соседнюю комнату Тейра заметила двух юношей. На голые плечи одного из них был едва накинут махровый халат. Дверь почти мгновенно прикрыли. «С дамой мы, кажется, не встречались», — тонко улыбнулся Самали. «Тейра Малрей», — представил свою спутницу Дэниел, — «моя старая подруга». «Как романтично». Самали сделал шаг вперед, горячими пальцами поднес губам правую кисть Тейры, поцеловал. Его ноздри на мгновение затрепетали, как бы вбирая в себя аромат женской кожи. Опустив руку молодой женщины, хозяин квартиры поворотом головы указал гостям на необъятных размеров кожаную софу. «Выпейте чего-нибудь?» «Виски», — откликнулся Дэниел. «Мисс Малрей?» «То же самое, спасибо». Самари откинул крышку бара, плеснул в 2 бокала виски, бросил по кубику льда. Ручив бокалы гостям, он сел в стоявшее напротив них кресло, извлек из кармана нефритовый мундштук и принялся вставлять в него сигарету. «Ты стал противником спиртного?» — поинтересовался Дэниел. «Пока мне доставляет удовольствие наблюдать». Закурив, Самали глубоко затянулся. Тейр обратил внимание на его тонкие, в ниточку, очень темные брови. Внезапно в голове мелькнуло. «Да он пользуется карандашом». «Итак, чему обязан такой честью?» Дэниел окинул хозяина квартиры взглядом, отвел глаза к окну. «Нам нужна твоя помощь». «Нисколько не сомневаюсь», — с улыбкой отозвался Самали. Он скрестил ноги и, поглаживая ладонью правое колено, повернулся к Тейре. «Я тот, мисс Малрей, кого люди называют примитивным словом «посредник». Посредниками принято пренебрегать до тех пор, пока вам действительно не понадобится что-то. Тогда, о, мы вдруг становимся незаменимыми. Наши труды окупаются». Широким жестом Самали обвел квартиру. «Хотя временами от них впадаешь в уныние. Человек моей профессии очень быстро понимает. Гость никогда не приходит просто пообщаться. В его голове непременно имеется, как бы выразиться поточнее, конкретный план действий». Сказано это было шутливой интонацией. Однако глаза Самали оставались холодными. Он явно давал понять. Вежливые слова обеих сторон не более чем дань условностям. Затянувшись, Самали выпустил к потолку длинную струю дыма. «Итак, что у тебя, Дэниел? Проблемы с лицензией на раскопки? Или твоей работой заинтересовался Стивен Спилберг, и ты хочешь получить у местных властей разрешение на съемки?» Он ухмыльнулся. Дэниел допил виски и поставил стакан на стол. «Мне нужна информация». «Информация!» — почти проворковал хозяин. «Как это лестно! Ученый с твоим именем и вдруг обращается за советом ко мне. Интересно, что я знаю такое, о чем неизвестно тебе? Я весь внимание, Дэниел». Археолог подался вперед. Кожаная обивка софы под ним скрипнула. Бросив еще один взгляд на Самали, Дэниел тут же отвернулся. «Хочу узнать о Саиф Альтхаре. Что-нибудь определенное?» — после мгновенной паузы уточнил Самали. «Или удовлетворишься общим резюме? Он как-то связан с антиквариатом?» И вновь по лицу хозяина квартиры промелькнула тень колебания. «Почему?» «Не станем вдаваться в детали. Так будет безопаснее для тебя и для нас. Существует некий предмет старины, и мне нужно знать причину его интереса к этому предмету». «Ты изъясняешься загадками, Дэниел». Подняв левую руку, Самали принялся придирчивым взглядом изучать свои ногти. За закрытой дверью соседней комнаты Терри послышался чей-то возбужденный шепот. «Относительно таинственного раритета», — медленно произнес египтянин. «Это он находится в рюкзаке, мисс Малрей, или я ошибаюсь?» Ответа не последовало. «Из вашего молчания следует вывод. Я прав». Самали стрельнул в Тейру взглядом. «Могу я на него посмотреть?» В наступившей тишине хриплый смех хозяина прозвучал особенно резко. «Не сомневаюсь, что доктор Лакаш просил вас не показывать эту вещицу мне. Еще один урок. В нашем деле люди крайне редко доверяют друг другу». Самали укоризненно качнул головой. «Неважно. Держите ее при себе, если вам так спокойнее». «Но мне будет трудно ответить на твой вопрос, Дэниел. Это все равно, что играть в покер в темную». Он вновь занялся ногтями. «Значит, ты хочешь узнать о клинке возмездия и антиквариате, верно?» «Довольно своеобразная манера наводить справки, замечу. Но какая, позволю себе спросить, выгода ждет?» «Тебя». Дэниел поднялся, прошел с пустым стаканом к бару, плеснул себе виски. «Никакой. Я полагал, ты поможешь нам бескорыстно». Брови египтянина дугообразно изогнулись. «Так-так. Сначала меня принимают за всеведущего мудреца, затем я предстаю в образе альтруиста. К концу нашей беседы, боюсь, я и сам не буду знать, кто я такой. Могу предложить за услугу 3-4 сотни долларов, если, конечно, ты не оценишь ее выше. Прошу тебя, Дэниел», — с упреком в голосе произнес Самали. «Я всего достиг сам. У меня есть собственный стиль. Не путай меня с уличной проституткой, которая продает свои ласки за деньги. Пусть 4 сотни долларов останутся в твоем кошельке». Он сделал еще одну затяжку и слабо улыбнулся, как бы наслаждаясь замешательством собеседника. «Тебе известно место, где сыр бывает бесплатным. В нашем случае речь идет об информации о весьма опасной личности. Скажем так, ты останешься моим должником. Когда-нибудь я попрошу вернуть мне долг. Договорились?» Взгляды их наконец встретились. Дэниел осушил бокал и наполнил его вновь. «Договорились». Склонившись к стоявшей на низком столике пепельнице, Самали затушил окурок. «Безусловно, ты понимаешь, что никаких контактов с организацией Саиф Альтхара у меня нет. Это должно быть вам ясно с самого начала. Моя информация основывается лишь на слухах. Продолжай». Так вот, ладонь египтянина продолжала разглаживать складки брюк на колени. «В течение последних лет объект вашего интереса черпал средства для своих операций из нелегальной торговли антиквариатом». Самали вставил в мундштук новую сигарету. «По моим сведениям, о древних захоронениях он осведомлен куда лучше любого эксперта. Могилы наших давних предков стали для него источником дохода. Обрати внимание, единственным источником. Действия Саиф Альтхара привели к тому, что все другие фундаменталистские группировки Среднего Востока перессорились между собой. сейчас с ним не захочет связываться даже Усама бен Ладен. Сомали встал и неторопливо подошел к окну. Лучи после полуденного солнца позолотили голый череп, превратив его в подобие ярко начищенного медного шлема. Он стоит во главе весьма доходного семейного бизнеса. Его люди разрывают древние могилы, похищают ценные находки из раскопок археологов, крадут раритеты в залах музеев. Затем товар переправляется на юг, в Судан, а оттуда его тайными путями доставляют в Европу и на Дальний Восток, где доверенные торговцы сбывают предметы старины коллекционерам. Вырученные деньги просачиваются назад и идут на... Вы сами знаете, на что они идут. «Я видел одного мужчину», — вставил Тейра, — «очень крупного, с большим родимым пятном на щеке». Египтянин продолжал неподвижно стоять у окна. «Дрейвит», — сказал он, — «или Дрейкич, или Дрейвич. Нечто в этом роде. Немец, я полагаю. Здесь, в Египте, он является глазами и ушами Саиф Альтхара. Больше, боюсь, мне о нем ничего не известно. Да, говорят, еще на редкость малоприятная личность». Хозяин квартиры повернулся лицом к гостям. «Не знаю, что вы прячете в рюкзаке, Дэниел, но если, по твоим словам, Саиф Альтхар хочет получить эту вещь, то рано или поздно, уверяю, он получит ее. Охота за раритетами у него в крови. Когда дело касается древних безделушек, Саиф Альтхар становится беспощадным. Но наша не представляет никакой ценности», — заметил Дэниел. «Почему он так отчаянно стремится заполучить ее?» «Сомали пожал плечами. Как я могу ответить, если вы не позволили мне даже взглянуть на нее? Остается только повторить. Если Саиф Альтхар хочет обладать ею, он ее получит». Направляясь к креслу, египтянин щелкнул зажигалкой, выпустил изо рта клуб дыма. «Наверное, я тоже все-таки выпью. Жара сегодня просто невыносима». Он шагнул к бару, наполнил высокий бокал желтоватой жидкостью. «А как насчет британского посольства?» — спросила Тейра. На мгновение в гостиной повисла тишина. Одно высокого бокала звякнул кубик льда. «Британское посольство?» Голос Сомали прозвучал совершенно ровно, разве что на какую-то неуловимую долю октавы выше. «Похоже, в посольстве тоже хотят наложить руку на этот предмет». По крайней мере, атташе по вопросам культуры явно не против. Не поворачивая спины, египтянин опустил в бокал второй кубик, положил щипцы в вазу со льдом и сделал большой глоток. «С чего вы вдруг решили, что ему понадобилось ваше сокровище?» «Но он обманул нас», — сказал Тейра. Сомали отпил из бокала и двинулся к окну. Молчание длилось довольно долго. «Я дам вам один совет», — произнес, наконец, он, — «и дам его абсолютно бесплатно. Избавьтесь от того, что лежит в рюкзаке, и покиньте Египет как можно быстрее, лучше всего сегодня. В противном случае вас убьют». По спине Тейры пробежал неприятный холодок. Она бессознательно положила ладонь на влажную от пота руку Дэниела. «Что тебе известно, Сомали?» — требовательно спросил археолог. «Крайне мало». «Но к большей осведомленности я и не стремлюсь». «Однако что-то ты же знаешь». «Прошу вас», — поддержала своего спутника Тейра. Еще одна продолжительная пауза. Сомали опустил руку с пустым бокалом и стоял, окруженный облаком ароматного табачного дыма. Стеклопакет в окне за его спиной был, по-видимому, тройным. С улицы в гостиную не проникало ни звука. Стих и шепот за прикрытой дверью. «Существует...» «Канал», — решился, наконец, нарушить молчание хозяин квартиры. «По нему из страны вывозят предметы старины через британское посольство. По-моему, в этом участвуют и американцы, но я могу ошибиться. Все это не более чем слухи, как вы понимаете, даже отголоски слухов. Говорят, что выкраденные из музеев экспонаты пересекают границу Египта в дипломатическом багаже. За рубежом их продают, деньги поступают на секретные банковские счета». «И все остается в тайне». «Господи!» — едва слышно пробормотал Дэниел. «Но это только половина правды», — продолжал египтянин. «Посольство всего лишь организовали экспорт. Поставку ценностей обеспечивают наши собственные службы безопасности. По крайней мере, их некоторые высокопоставленные чиновники. Нити уходят очень глубоко, Дэниел. У этих людей свои связи. Им известно все. Как я полагаю, в данную минуту они без труда могут не только слышать нас, но и наблюдать за нами. «Мы должны обратиться в полицию», — сказала Тейра. «Мы просто обязаны». Сомали горько рассмеялся. «Вы пропустили мои слова мимо ушей, мисс Малрей. Эти люди есть полиция. Они — наша государственная машина. Ни в коем случае нельзя недооценивать возможности, находящиеся в их распоряжении. Вами будут манипулировать, а вы и не заподозрите этого. Рядом с ними Саиф Альтхар выглядит вашим настоящим союзником». «Но почему?» — Дэниел не мог поверить в услышанное. «Из-за одной единственной вещицы?» «На этот вопрос», — вновь пожал плечами египтянин, — «я не в состоянии дать вам ответ. Я лишь вижу, что на одной стороне находятся ваши посольства и наши секретные службы. А на другой...» — он повел рукой, державший бокал. «Другой занимает Саиф Альтхар. Те, что окажутся посередине, будут уничтожены». «Это мы», — ощущая противную тяжесть в животе, прошептала Тейра. Сомали улыбнулся. «Что нам делать?» — упавшим голосом спросила она. «Где мы можем скрыться?» Египтянин не ответил. Дэниел сидел, склонившись вперед, опустив глаза в пол. Рюкзак, который Тейра положила себе на колени, весил, казалось, целую тонну. В гостиной повисла гнетущая тишина. «Нам понадобится транспорт», — произнес Дэниел. «Автомашина, мотоцикл, что угодно. Ты в состоянии это устроить?» Хозяин квартиры задержал на обоих внезапно потеплевший взгляд, извлек из кармана брюк телефонную трубку, набрал номер и быстро проговорил что-то в нее. Выслушав краткий ответ, Сомали нажал кнопку конца связи. «Мотоцикл будет здесь через 5 минут. Ключ останется в замке зажигания». «Сколько?» — спросил Дэниел. «О, считайте это моей бескорыстной помощью. Даже я не настолько циничен, чтобы брать деньги с обреченных». Несмотря на то, что кондиционер в гостиной был выключен, Тейра ощутила, как по телу ее прошла волна дрожи. Мотоцикл, старенькая оранжевая Ява, ждал их на небольшой стоянке у дома. Вокруг ни намека на пригнавшего его сюда человека. Дэниел нажал на педаль стартера, и двигатель негромко заурчал. Забросив за плечо рюкзачок, Тейра села на заднее сиденье. «Так куда мы сейчас?» «Есть только одно место, где мы можем выяснить, почему этот кусок древней штукатурки имеет в их глазах такую ценность. То есть ты права, в Луксор». Дэниел повернул ручку газа. Мотоцикл с ревом устремился по улице. Стоя у окна, Сомали проследил за тем, как они свернули за угол, и набрал на трубке мобильного телефона номер. «Гости только что отъехали. Интересующий вас предмет у них при себе». Северный Судан, пролетевший на небольшой высоте прямо над лагерем вертолет, опустился на выровненную человеческими руками площадку ярдах в 50 от палаток. Потоки возмущенного лопастями воздуха подняли с земли облако песчаной пыли. Мальчик, который вышел встретить пассажира, прикрыл рукой лицо. Только когда огромные лезвия ротора полностью остановились, паренек подбежал к машине и рванул на себя боковую дверцу. Из проема на землю спрыгнул мужчина в мятом европейском костюме. В одной руке была зажата сигара, другой он держал плоский кожаный чемоданчик. Рядом с пареньком мужчина оказался гигантом. «Он ждет? Я доктора». Развернувшись, оба зашагали к лагерю. Мальчик не открывал взгляда от земли. Его неизъяснимо пугало огромное лиловое пятно на левой щеке прибывшего. Тот с безразличным видом помахивал чемоданчиком. В сам лагерь заходить они не стали, направившись по его периметру к палатке, стоявшей в стороне от других. Паренек откинул входной клапан и ступил внутрь. Швырнув на песок сигару, мужчина последовал за ним. «Добро пожаловать, доктор Дрейвик. Выпейте со мной чаю». В центре палатки, на скрещенных ногах, восседал Саиф Альтхар. Недостаток света делал черты лица почти неразличимыми. Рядом с лидером фундаменталистов лежала книга, однако прочесть в полумраке ее название было невозможно. «Я бы предпочел пиво», — с раздражением бросил Дрейвик.
«Вы же знаете, доктор, алкоголь здесь не употребляют. Мехмед, принеси доктору Дрейвику зеленого чаю».
«Да, господин», — мальчик вышел.
«Прошу вас, садитесь».
Гигант опустился на усланный коврами брезентовый пол палатки. Со стороны было видно, что сидеть подобным образом он не привык. Крупное тело никак не могло найти удобную для себя позу. Наконец, поджав под себя одну ногу и выбросив в сторону другую, Дрейвик устроился.
«Не знаю», — угрюмо пробурчал он, — «почему вы не обзаведетесь хотя бы парой стульев?
Нам нравится жить просто,
а мне — нет.
Тогда в следующий раз прихватите с собой стул».
В голосе Саиф Альтхара звучала не досада или злость, а всего лишь твердость. Дрейвик процедил что-то сквозь зубы, но от спора воздержался. Присутствие Саиф Альтхара подавляло его психику, действовало на нервы. Вытянув из кармана носовой платок, гость провел им по лбу. Тонкая ткань мгновенно стала мокрой.
«Так что?» — обратился к нему Саиф Альтхар.
«Получили мы ее или нет?»
В отличие от Дрейвика, он сидел абсолютно расслабившись, опустив ладони на колени.
«Нет», — ответил немец. «Как я и говорил, она находилась в Сакре, но девчонка отыскала ее первой и смылась, уложив при этом двоих наших».
«Девчонка?»
— вместе со своим приятелем-археологом по имени Дэниел Лакаш.
«Лакаш?»
— египтянин блеснул в полумраке глазами.
«Как это интересно! Моей настольной книгой является написанная им история погребальных росписей позднего периода».
Дрейвик невозмутимо пожал плечами.
«Никогда такой не слышал».
«Напрасно. Великолепная работа. Труд настоящего ученого».
По лицу гиганта мелькнула едва заметная тень раздражения. Уже не в первый раз немец поймал себя на мысли, для чего этот человек решил прибегнуть к услугам постороннего, если его собственные познания о Древнем Египте воистину беспредельны.
Со стороны это можно принять за издевку. Никогда иноземец не будет знать эту страну лучше, чем коренной египтянин.
Мерзавец, предоставь подобным свободу действий, Египет мигом лишится своего прошлого. Все выкопают и продадут, и цены на товар взвинтят до небес.
Пальцы Дрейвика конвульсивно сжались такой силой, что костяшки их побелели.
В палатку с подносом в руках вошел мальчик. Один стакан из тонкого стекла он подал гостю, другой опустил на ковер у колена своего господина.
«Спасибо, Мехмед. Побудь снаружи».
Не поднимая глаз на Дрейвика, паренек скрылся.
«Почему Лакаш связался с девчонкой?» — спросил Саиф Альтхар.
«Неизвестно. Прошлую ночь она провела в его номере. Сегодня они побывали в Сакре, нашли недостающую часть и скрылись.
И что теперь?
Не знаю».
«Они обращались в полицию?»
«Нет. Об этом нам сообщили бы».
«В посольстве их нет?»
«Нет. Мои люди не спускают с него глаз».
«Где же они?»
«На Луне. Я же сказал, скрылись. Они могут быть где угодно».
«Они намерены получить награду сами, так?»
«Я не знаю, черт побери. Мне не дано читать чужие мысли».
В уголках рта Саиф Альтхара обозначились складки, первый признак недовольства.
«Очень жаль, что в Сакре вы оказались слишком небрежным, доктор Дрейвик. Если бы не ваше излишнее усердие со стариком, мы бы избежали многих осложнений».
«Моей вины там нет. Я и пальцем к нему не притронулся. Мы ждали у павильона. Не успели старику задать первый вопрос, как с ним случился сердечный припадок. Увидел у меня в руке лопатку и испустил дух. Я к нему не прикасался.
Тогда вам следовало хотя бы повнимательнее обыскать павильон».
«Она была спрятана снаружи. Поиски в павильоне ни к чему не привели. Девчонка нашла ее в стене у мастабы». Не спуская с Дрейвика глаз, Саиф Альтхар неторопливо кивнул и опустил руку к стакану с чаем. Подняв его ко рту, слегка увлажнил остывшим напитком губы, не более. Гигант шумом отхлебнул из своего. По лицу немца градом катился пот. Царившая в палатке духота мешала Дрейвику дышать.
«Мы разыщем их», — сказал он.
«Это только вопрос времени».
«Как раз времени-то у нас нет, доктор.
Сами понимаете, мы не можем сидеть и ждать.
недостающая часть нужна сейчас. Наши люди находятся на железнодорожных станциях, на автовокзалах, в аэропорту. Мы их не упустим. Надеюсь. Уверяю. И вновь Дрейвику с трудом удалось держаться. Желая отвлечься от душившей его ярости, гигант хмыкнул, провел платком по лбу. «Господи, неужели мы станем миллионерами?» Его восклицание, казалось, заинтересовало Саиф Альтхара. «Вас это возбуждает, доктор Дрейвик?» «Я имею в виду перспектива стать миллионером». «Шутите?» «Естественно». «А вас нет?» «Как? Потратить на себя 1 000 000 фунтов стерлингов? Выбросить их на бесполезную роскошь, когда дети бедняков роются в помойках?» «Нет, меня это нисколько не возбуждает. Это противно и скучно». Саиф Альтхар вторично поднес губам стакан с чаем. «С другой стороны, как приятно было бы с помощью 1 000 000 фунтов нести людям слово Аллаха. Я испытал бы неземную радость, если бы эти деньги помогли восстановить законы шариата, очистить нашу землю от скверны и выполнить волю Всевышнего. Подобная перспектива возбуждает лучше адреналина». «К черту Всевышнего!» — расхохотался гигант, утирая мокрую шею. «Я знаю, как поступлю со своей долей». Лицо его собеседника окаменело. Пальцы Саиф Альтхара с такой силой стиснули стакан, что хрупкое стекло, казалось, вот-вот лопнет. «Будьте осторожны в выборе слов, доктор», — процедил он. «Крайне осторожны. Есть оскорбление, которое может смыть только кровь». Саиф Альтхар в упор, не мигая, смотрел на Дрейвика. Взгляд египтянина прожигал насквозь, и немец смешался. «Окей, окей», — пробормотал он. «У вас свои приоритеты, у меня свои. Остановимся на этом». «Пожалуй», — твердо, как бы ставя точку, сказал Саиф Альтхар и кивнул. «Остановимся на этом». В палатке воцарилось недолгое молчание. «Мехмед», — окликнул ее хозяин мальчика, — «проводи доктора Дрейвика к вертолету». Гость поднялся, покривившись от боли, 1000 иголок, пронзившие его ноги, откинул клапан входа и с облегчением выбрался наружу. «Как только появятся новости, дам вам знать. Я буду в Луксоре. Думаю, ждать их нужно. Именно там. Рассчитываю на вас, доктор. Здесь все готово. Чтобы перебраться за границу, потребуется всего несколько часов. Необходимо лишь знать, куда точно». Дрейвик сделал уже шаг к вертолету, но голос египтянина остановил его. «Разыщите недостающую часть. Обязательно. Такой шанс выпадает раз в жизни. Упустить его было бы преступлением. Разыщите!» Гигант кивнул. Через пару минут в палатке послышался низкий рокот турбины. Вертолет поднялся в воздух. По безбрежному морю песка заскользила его тень. Оставшись в одиночестве, Саиф Альтхар подошел к стоявшему у задней стенки палатки объемистому сундуку, вытащил из складок черного халата ключ, вставил его в замок, дважды повернул, а затем откинул тяжелую крышку. От общения с такими кафирами, как Дрейвик, египтянин испытывал стыд, но другого выбора у него не было. Пересекать границу самому слишком рискованно. Оставалось только ждать. Ожидание уже становилось невыносимым. Только бы найти недостающую часть. Для этого все средства хороши. При малейшей возможности использовать кого-то другого Саиф Альтхар так бы и поступил. Однако лишь Дрейвик обладал необходимыми качествами, и, что еще важнее, его никогда не мучила совесть. Вот почему на него можно было положиться. Грязь и подонок — да. Но пути Аллаха воистину неисповедимы. Саиф Альтхар склонился над сундуком и извлек из его недр небольшое ожерелье. В узком, падавшем сквозь дыру в брезенте, луче солнечного света блеснуло золото. Египтянин легонько тряхнул рукой, и тонкие цилиндрики, из которых состояло ожерелье, отозвались мелодичным перезвоном. Вернув украшение на место, он начал доставать другие предметы. Пару древних сандалий, кинжал, удивительно работы на грудную бляху воина, сохранившимися кожаными ремешками, серебряный амулет в виде фигурки кошки. Каждую вещицу Саиф Альтхар подставлял под тонкий луч света и внимательно разглядывал. Сомнений быть не могло, все они являлись подлинниками. Когда Дрейвик принес весть об обнаруженном захоронении, Саиф ему не поверил. Невероятно. На это не имело смысла и надеяться. К тому же Дрейвик совершал ошибки раньше. Его суждения частенько оказывались весьма далеки от истины. Только подержав находки в собственных ладонях, Саиф Альтхар понял, подделать подобное невозможно. Захоронение и в самом деле представлять то, что говорит о нем немец. Они заслужили таки благосклонную улыбку Аллаха. И эта милость Всевышнего всего лишь начало. Возвратив сокровище в сундук, египтянин опустил крышку и запер замок. Вдалеке еще слышался рокот вертолета. Да, захоронение всего лишь начало, но если не удастся найти недостающую часть, оно же станет и концом. Вот острие, на котором балансирует их судьба, утерянный фрагмент. Саиф Альтхар вышел из палатки и сощурил от яркого солнечного света глаза. Палящий зной не доставлял ему никаких неудобств. Двигаясь в обход лагеря, он поднялся на вершину невысокого бархана и стал всматриваться на восток, в нескончаемые гряды песочных волн. «Где-то там, — думал он, — в океане всепоглощающей неохватной пустоты. Там». Саиф Альтхар прикрыл глаза и попытался представить, на что это должно быть похоже. Глава 22. Каир. Дорога от Луксора до Каира заняла 10 часов. Поезд был набит битком. Все 10 часов халифа просидел в углу вагона, зажатый между женщиной, которая держала на коленях корзину с голубями, и надрывно кашлявшим стариком. Несмотря на чудовищную тесноту, почти до самого Каира, инспектор спокойно спал, подсунув под голову свернутый пиджак и положив ноги на чей-то мешок с финиками. Когда внезапный толчок поезда разбудил его, Юсуф с удивлением обнаружил, что чувствует себя посвежевшим и бодрым. Прочитав утреннюю молитву, он выкурил сигарету и поделился с соседом-стариком своим завтраком. В портфель мужа Зинаб положила хлеб и изрядный кусок овечьего сыра. К пригородам Каира поезд подкатил около 6 утра. Мухаммед Тауба, следователь, который вел дело Икбара, ждал инспектора в 9. Вместо того, чтобы трястись на разболтанных стыках рельсов до самого вокзала, Юсуф вышел из вагона в Гизе и в маршрутном такси отправился в деревушку Назлат, Аль-Самам. За 7 лет, прошедших после его отъезда в большой город, второй раз халиф решился посетить родные места. Ребенком ему казалось, вся жизнь пройдет в деревне, но гибель брата и последовавшая через несколько месяцев смерть матери до неузнаваемости изменили окружавший юношу мир. Каждая улица, каждое дерево напоминали о безвозвратной потере. В душе разлилась абсолютная, мешавшая дышать, пустота. Вот почему Юсуф согласился с назначением в Луксор. Единственный раз он приезжал в Назлат Аль-Самам только для участия в похоронах. У оживленного перекрестка инспектор выбрался из пикапа, бросил взгляд на едва видневшуюся в туманной дымке вершину пирамиды Хеопса и, испытывая непонятное волнение, зашагал в деревню. Годы сильно изменили ее облик. Когда-то Назлат Аль-Самам была захолустным поселком. Несколько десятков невзрачных домишек, разбросанных у подножия плато под бдительным взором молчаливого сфинкса. Деревушка не выдержала натиска индустрии туризма и агрессивно расширявшихся городских кварталов. По улицам бесконечными рядами потянулись сувенирные лавки, жилища из необожженного кирпича уступили место безликим бетонным уродцам. Юсуф в изумлении оглядывался по сторонам, зная только одно — не приехать сюда он не мог. Там, где когда-то стоял его дом, теперь высился современный 4-этажный отель. Давным-давно здесь был дворик со стойлами, где он помогал брату чистить верблюдов. Время от времени среди прохожих мелькали знакомые лица. Халифа слышал слова приветствия. В них не ощущалось теплоты, одна только вежливость, от которой веяло холодком. «Ничего удивительного», — подумал Юсуф. «Люди помнят еще, что случилось с Али». Около часа инспектор бродил по улицам, ощущая, как нарастает в душе тоска, размышляя, не совершил ли он ошибку, приехав. Наконец, бросив в конце улицы взгляд на часы, халифа двинулся в сторону плато. Солнце уже поднялось, Сквозь рассеявшийся туман все отчетливо проступали грани пирамид. На несколько мгновений Юсуф задержался, чтобы еще раз запечатлеть в памяти грандиозную картину, а потом решительно свернул к огороженному невысокой стеной кладбищу. Расположено оно было на пологом склоне, неподалеку от массивного основания сфинкса. В нижней, более или менее ровной части кладбища, на ухоженной могилы падала тень сосен и эвкалиптов, но выше по склону, где зелень уже отсутствовала, нагробия выглядели скромнее, напоминая задворки богатого, процветающего города. Именно сюда взбирался сейчас халифа, лавируя между плоскими прямоугольными холмиками. У двух плит из серого потрескавшегося бетона он остановился. На могилах родителей не было никаких украшений, если не считать цементированного в изголовье каждого обломка скалы две пары написанных, выцветшей от времени краской, строк из Корана. Опустившись на колени, Юсуф прошептал слова молитвы и поцеловал надгробие, сначала матери, затем отца, после чего выпрямился и, медленно переставляя ноги, пошел вверх, к разрушенной стене. Здесь, на земле, виднелись кучки овечьих окатышков и много мусора. В углу кладбища была лишь одна могила, как бы вытесненная сюда, на загаженный клочок, другими. Невзрачная надгробная плита, еще более убогая, чем у родителей, без надписи. Халифа вспомнил, как молил он кладбищенского смотрителя дать разрешение на рытье здесь могилы, как копал своими руками неподатливую землю. Ночью, чтобы никто из сельчан этого не видел, как рыдал, копая. Аллах свидетель, сколько слез он тогда пролил. Юсуф встал на колени и прижался щекой к прохладной, усыпанной мелкими бетонными крошками поверхности. «Ох, Али!» — шептали его губы. «Брат мой, жизнь моя, почему? Скажи, почему?» Мохаммед Абд-эль-Тауба, детектив, который вел следствие по делу об убийстве Икбара, походил на настоящую мумию, сухая, напоминавшая старый пергамент кожа, ввалившиеся щеки, тонкие, поджатые, в полгримасе серые губы. Рабочее место детектива находилось в мрачном здании на Шария-Бурсаид, прокуренный кабинет, где стоял его стол. Тауба делился с четырьмя другими офицерами. Переступив в начале десятого порог, инспектор Халифа приветствовал коллегу. После обязательной чашки чая начался деловой разговор. «Значит, тебя интересует старина Икбар?» Тауба ткнул окурок в переполненную пепельницу и тут же закурил новую сигарету. «Думаю, его убийство может быть связано с тем, что мы расследуем в Луксоре». Тауба энергично выдохнул из ноздрей две струйки дыма. «Поганое, должен сказать, дело. В Каире, конечно, хватает убийц, но о таком еще никто не слышал. Складывается впечатление, что над стариком потрудился мясник». Следователь выдвинул ящик, извлек из него папку, бросил на стол. «Отчет патологоанатома. Многочисленные глубокие порезы на лице, руках и груди, плюс следы от ожогов. От сигары?» Тауба утвердительно кивнул. «А порезы?» «Чем наносили порезы?» «Это может показаться странным, но прозектор не уверен. Металлический инструмент, однако, слишком громоздкий для ножа. Он считает нечто вроде мастерка». «Мастерка? Ну да, которым работают каменщики. Им кладут и разравнивают цементный раствор». Пролистай отчет. Халифа раскрыл папку и углубился в бумаги. Фотоснимки распростертого на полу обнаженного трупа, напоминавшего огромную рыбину со вспоротым животом, вызвали у него отвращение. Заключение патолога-анатома почти слово в слово повторяло выводы Анвара по делу Абу-Наяра. Точно определить инструмент, нанесший жертве упомянутые выше ранения, не представляется возможным, читал Юсуф казенные строки документа. Характер порезов не соответствует параметрам ножевых ран, судя по их форме и углу, под которым были рассечены кожные покровы. Преступник воспользовался неким подобием строительного мастерка или лопатки археолога. Но утверждать это однозначно эксперт не в состоянии. На слове археолога взгляд Юсуфа задержался. Инспектор поднял голову. «Кто обнаружил труп?» «Хозяин соседней лавки. Удивился, почему Икбар не начинает торговлю. Подошел к двери, толкнул. Она оказалась не заперта. И ступил внутрь. Дальше все как на снимке. Когда это произошло? В субботу утром. Одному Аллаху известно, почему об убийстве так быстро пронюхали газетчики. По-моему, половину всех преступлений в Каире они совершают сами, чтобы было о чем писать. Халиф улыбнулся. Икбар занимался нелегальным бизнесом. Наверное, все они приторговывают налево. Конкретных материалов на него у нас нет, однако это ни о чем не говорит. Наших ресурсов едва хватает, чтобы как-то бороться с акулами. На мелочи приходится закрывать глаза. В противном случае государству придется строить все новые и новые тюрьмы. Юсуф посмотрел папку до конца и вернулся к археологу. «Ты не слышал? Не появилось ли на рынке антиквариата что-нибудь необычное?» «Необычное? Ну, нечто ценное. За что можно убить?» Тауба пожал плечами. «Вроде нет. Был один грек, он контрабандой вывозил подлинники под видом копий. Но с той поры прошло уже месяца два. А за последнее время?» «Нет, ничего не приходит в голову». «Или ты имеешь в виду случай в Сакре?» «В Сакре? Да, вчера вечером. Молодая супружеская пара из Англии ввязалась в перестрелку и скрылась с места в угнанном такси. Девчонка наверняка подцепила что-то интересное в одном из павильонов, где работают археологи». Следователь обернулся к сидевшему за его плечом коллеге, тучному мужчине с огромными пятнами пота у подмышек. «Эй, Хелми, у тебя же в Гизе приятель. Что там говорят о Сакре?» «Говорят, очень мало». Голос прозвучал сдавленно, так как в этот момент рот Хелми был забит куском пирожного. Никто в точности ничего не знает. Известно только, что девица прихватила с собой какую-то коробку. «Ее личность установили?» — быстро спросил халифа. Хелми неторопливо облизал языком губы. «Дочка британского археолога. Ее узнал один из сотрудников Тефтиша. Фамилия звучит как Малрей». «Малрей?» — повторил про себя Юсуф. «Неужели тот самый? А отец Майкл Малрей?» «Он умер пару дней назад от сердечного приступа. Тело обнаружила дочь. Вместе с записной книжкой инспектор достал из кармана и ручку. Так, давайте-ка по порядку. Два дня назад дочь обнаружила мертвое тело отца, а вчера она вновь объявилась в павильоне археологов, чтобы забрать какую-то вещь. Водитель такси считает, что парень с девушкой нашли ее в одном из захоронений», — уточнил Хелми. «Они направились к стенке из песчаника и вытащили оттуда нечто вроде картонной коробки для пиццы». «В ней наверняка было съестное, Хелми», — крикнул сидевший у окна совсем молоденький офицер. «Поцелуй меня в задницу, Азиз», — огрызнулся толстяк. «Вытащили ее, и тут по ним кто-то открыл стрельбу. Жители расположенного рядом поселка уверяют, будто стрелять начал тип, который приехал вместе с девицей. Говорю вам, никто толком не знает, что там произошло». «Личность типа не выяснили?» Хелми покачал головой. «Я могу поговорить с твоим приятелем в Гизе?» После секундной заминки поинтересовался халифа. «Конечно. Но он скажет тебе то же, что и я». «А потом, минувшей ночью, полиция передала дело в Аль-Мухабарат». «Секретной службе?» — удивился Юсуф. «Похоже, расследование будет негласным. Власти не хотят подрывать престиж страны, распугивать туристов и все такое прочее. В теленовостях об инциденте даже не обмолвились». Халиф очеркнул что-то в записной книжке. «С кем бы я еще мог пообщаться на эту тему?» Хелми ладонью смахнул со стола крошки пирожного. «Девицу видели в компании сотрудника британского посольства. Отца или Орца, не помню. Помощник атташе. Больше я ничего не знаю». Юсуф записал имя и сунул блокнот в карман. «Думаешь, стрельба в Сакре как-то связана с нашими убийствами?» — спросил Тауба. «Понятия не имею. Явных ниточек пока не прослеживается. Но у меня такое ощущение...» Не закончив фразы, халиф отряхнул папкой. «Разрешишь сделать копию?» «Естественно». «И еще я хотел бы побывать в лавке старика». «Нет проблем». Тауба покопался в ящике, вытащил из него желтый конверт. «Здесь адрес и ключи». «Это на Хан-аль-Халили. Наши эксперты там уже поработали». Он перебросил конверт инспектору, и тот поднялся. «Через пару часов я вернусь. Можешь не спешить. Мне все равно сидеть здесь до позднего вечера». Уже вошло в привычку. Они пожали друг другу руки. Юсуф направился к двери, но у самого порога его остановил голос следователя. «Постой-ка, забыл спросить». «Скажи, халифа, твои родители часом, они не из Назлат аль-Самама?» В кабинете повисла короткая пауза. «Из Порт-Саида», — ответил Юсуф и вышел в коридор. Луксор. Больше всего Дрейвик сожалел о том, что оставил девчонку в живых. Получив все, что было нужно от ее молодого тела, он должен был перерезать ей горло и бросить труп в какую-нибудь канаву. Но этого не произошло. Идиотское великодушие. Девчонка, естественно, прибежала в полицию. Карьере был положен конец. Да, хороший адвокат, которого он нанял, убедил присяжных, что все произошло по взаимному согласию. Однако полностью очиститься от грязи так и не удалось. Мирок, где вращаются египтологи, узок, поэтому коллеги очень скоро узнали. Каспер Дрейвик изнасиловал свою практикантку, и это сошло ему с рук. У него отобрали кафедру, перестали отправлять в экспедиции, издатели рассыпали наборы уже готовых статей. 30-летний ученый оказался в пустоте. Черт возьми, ну почему он не убил мерзкую тварь? Нет, больше такая ошибка не повторится. Никогда. Отгоняя ненужные воспоминания, Дрейвик тряхнул головой и знаком потребовал у стоявшего за стойкой хозяина еще кофе. За соседним столиком молодые супруги Скандинавии, оба высокие и светловолосые, склонились над путеводителем. Задержав взгляд на соблазнительно округлых коленях девушки, Дрейвик подумал о том, с каким наслаждением он вошел бы в восхитительную попку и трахал бы ее, трахал и трахал, а белокурое бестие кричало бы от экстаза. С большим трудом немец отогнал от себя сладостную картину и вернулся в мыслях к предстоявшему делу. Почти всю предыдущую ночь они разбирали находки. Погребальные стелы, базальтовое изваяние Анубиса, алебастровые канопы. Нетронутым остался лишь гроб, ярко раскрашенный, с множественными вкраплениями иероглифов. Что ж, сегодня вынесут и его. Все остальное, упакованное в неприметные ящики, уже вывезено на юг, в Судан, откуда товар будет переправлен на черные рынки Европы и Дальнего Востока. Добыча была знатной, более богатой он, пожалуй, и не видел. Поздний период, 27-я династия, около сотни предметов. Не каждый, безусловно, вышел из-под руки мастера, зато все в превосходном состоянии. На рынке за них можно выручить несколько сотен тысяч, а 10% от общей суммы — хороший куш. Хотя по сравнению с главным призом, это, конечно, гроши. По сравнению с главным призом, гроши — все, что до этого момента Дрейвик поставил коллекционерам. О такой находке не приходилось даже мечтать. С нею разрешали все его проблемы. Только бы разыскать недостающую часть. Важнее задачи не существует. Его будущее держат сейчас в своих руках Лакаш и дочка этого Малрея. Где они прячутся? Что намерены делать? Что именно им известно? Поначалу Дрейвика мучила мысль. Они отнесут бесценный фрагмент властям. Но до сих пор самого страшного не случилось. Это и настораживало, и вселяло надежду. Настораживало, поскольку парочка вполне могла опередить их. Вселяло надежду, потому что оставался еще шанс. Однако больше пугало все-таки первое. Как верно заметил Саиф Альтхар, у них почти не оставалось времени. Сколько можно ждать? Чем дольше фрагмент находится в чужих руках, тем меньше вероятность вырвать у противника победу. Главный приз обойдет его стороной, и все мечты обратятся в прах. «Что ты делаешь?» — негромко спросил себя Дрейвик. «Чем к дьяволу ты занят?» Сбоку послышалось недовольное перешептывание. Повернув голову, Дрейвик увидел направленные на него пристальные взгляды молодых скандинавов. «Ну?» — угрожающе прорычал он. «Чего уставились?» Парочка мгновенно поднялась и, оставив на столе какую-то мелочь, торопливо вышла из кафе. Официант поставил перед Дрейвиком чашку, но немец продолжал сидеть неподвижно, не сводя глаз с Хиванских холмов, гряда которых казалась темно-коричневой на фоне поблекшего от жары неба. Он не мог понять одного, каким образом Лакаш и девица, если они действительно решили сами получить награду, могут опередить его, располагая всего лишь фрагментом. Правда, парня считают весьма знающим египтологом. Неужели он в состоянии разгадать головоломку с помощью единственного куска текста? Дрейвик сильно сомневался в этом. Нет, им потребуется дополнительный материал. А чтобы получить его, они вынуждены будут прибыть сюда, в Луксор. Вот почему грамотнее всего ждать здесь, а не в Каире. Они наверняка объявятся. Другого выхода у них нет. Главное время, время которого нет уже у него, Дрейвика. Залпом выпив остывший кофе, немец извлек из кармана длинную толстую сигару, размял ее, наслаждаясь мягким похрустыванием табачных листьев, и закурил. Густой, чуть горьковатый аромат дыма принес желанное успокоение. Дрейвик откинулся на спинку пластикового кресла, расслабленно вытянул ноги. Перед глазами возникла фигурка дочери профессора Малрея. Изящные крутые бедра, высокая грудь, аппетитные ягодицы. С такими можно бы поработать. С такими он обязательно поработает. Предвкушаемое удовольствие отозвалось в теле Дрейка сладкой истомой. Да, после него милая дама уже никому не достанется. Никому. Опустив взгляд на вспухший под брюками бугор, немец расхохотался. Глава 23. Каир. Лавка Икбара находилась на узенькой улочке чуть в стороне от Шария Аль-Муиз, бурлившей жизнью торговой артерии исламского квартала. Юсуфу потребовалось немало времени, чтобы разыскать позади бесчисленных, заваленных фруктами и кусками мяса прилавков, проржавевшую металлическую решетку, за которой темнела дверь. Когда инспектор, справившись с решеткой, толкнул створку, над его головой тонко прозвенели колокольчики. Сквозь царивший внутри полумрак можно было разглядеть заваленные безделушками стеллажи, бронзовые светильники, стоявшие в углах глиняные вазы и прочую, не поддающуюся определению, рухлядь. Со стен на халифу смотрели деревянные маски, на ветке под потолком сидело чучело птицы. Воздух лавки был пропитан запахом кожи, старого железа и, как показалось Юсуфу, смерти. Свыкаясь с темнотой, он смежил веки и двинулся к прилавку, возле которого на полу кто-то мелом начертил фигуру лежавшего в нелепой позе человека. Рядом с белыми линиями темнели пятна. «Кровь Икбара», — решил халифа. По центру трех небольших меловых кружков лежали кучки серого сигарного пепла. К одной из них инспектор, склонившись, прикоснулся кончиком пальца. «Обнаружив здесь что-нибудь особенное», Юсуф не рассчитывал. Если, как он предполагал, Икбар искупал у Наяра древние поделки, то товар либо уже продан, либо убийцы нашли искомое и унесли его. Если же, по невероятному стечению обстоятельств, что-либо значимое тут все же осталось, отыскать его вряд ли удастся. Каирские антиквары славятся умением прятать свои сокровища. Однако посмотреть лишний раз, решил халифа, не повредит. Он выдвинул пару ящиков, покопался в их содержимом, проверил, не скрыт ли в стене позади зеркала сейф, заглянул в высокие плетеные кувшины, пройдя в заднюю без окон комнату, прикрыл за собой дверь и включил свет. В небольшом помещении было тесно от старых громоздких шкафов. В углу поблескивала черной и золотой краской деревянная статуя, дешевая копия тех стражей, что охраняли покой усыпальницы Тутанхамона. Юсуф сделал шаг и заглянул в ее грубовато намалеванные глаза. У-у-у! На полках шкафов лежали стопы пожелтевших газет. Порывшись с них без результата минут 10, инспектор вернулся в лавку. «Это все равно, что искать иголку в стоге сена», — негромко сказал он, глядя на заваленный хламом стеллажи. «Я даже не знаю, есть ли она там». Чтобы совесть его была чистой, халиф около часа порылся в углах, а потом сдался. «Нет, здесь, в этом невообразимом хаосе, ему ничего не найти, даже если просеять содержимое лавки сквозь тонкое сито». Бросив последний взгляд на прилавок, Юсуф выключил свет в задней комнате, достал из кармана ключи и направился к двери. За крохотным стеклянным окошком виднелось чье-то лицо. Вернее, не лицо, а личико, чумазое, с пуговкой прижатого к стеклу носа. Халифа потянул на себя дверь. На пороге стояла одетая рваная платьица девчушка лет 5-6. Ее глаза были устремлены в темный провал за спиной инспектора. Юсуф опустился на корточки. «Привет», — ласково произнес он. Девочка его не замечала, казалось, ее магнитом тянул к себе царивший в лавке мрак. Детектив осторожно взял малышку за руку. «Привет, меня зовут Юсуф, а тебя?» Взгляд маленькой посетительницы безразлично скользнул по его лицу и вновь упал в темноту. Высвободив руку, девочка указала внутрь лавки. «Там живет крокодил». Халиф оглянулся. У стены за его спиной стоял древний деревянный сундук с массивным замком. «Правда?» — Юсуф улыбнулся. «Ребенком он свято верил, что под постелью родителей обитает страшный дракон». «А откуда ты это знаешь?» «Он зеленый», — не обратив внимания на вопрос, продолжала девочка. «По ночам он выходит и пожирает людей». Руки и ноги малышки были болезненно худенькими. «Дитя улицы», — подумал Юсуф. «Наверное, нищие родители послали выпрашивать подаяние. Ведь нужно же чем-то кормиться». Ладонью инспектор убрал падавшую на глаза девочки челку. В голове мелькнуло. Ничего удивительного, что многие поддерживают действия фундаменталистов. Методы их, может быть, и дикие, но они хотя бы пытаются сделать что-то для простого народа. Во всяком случае, в отличие от правительства. Халифа выпрямился. «Любишь сладости?» Впервые в детских глазах мелькнул интерес. «Да», — прошептала она. «Не уходи, сейчас вернусь». Юсуф направился к ближайшему прилавку, за которым сидела скучающая торговка, и через минуту вернулся с двумя верблюжьими фигурками из жженого сахара. Девчушка уже переступила порог лавки. Халифа протянул ей янтарно-коричневого верблюжонка, и она сразу же сунула леденец в рот. «А знаешь, кто сидит внутри той лампы?» — тоненькая ручонка указала на большой бронзовый светильник. «Нет, не знаю». «Джин. Его зовут Альгуль. Он старый, ему уже 10 000 лет, и он умеет превращаться в кого угодно. Когда пришли те люди, я попросил его помочь их бару, но он не захотел». Слова девочки прозвучали так наивно, что инспектор не сразу оценил их истинное значение. Положив ладонь на ее плечо, Юсуф мягко развернул малышку лицом к себе. «Значит, ты была здесь и видела, как они обидели старика Икбара?» Девочка продолжала сосредоточенно сосать конфету. Халифа терпеливо ждал. «Ты сказал, тебя зовут?» Поднимая головку, едва слышно выговорила она. «Юсуф, а тебя?» «Майя». «Красивое имя». Малышка принялась внимательно рассматривать второго верблюжонка. «Можно я съем его потом?» «Ну, конечно». Она прошла за прилавок, вытащила откуда-то обрывок бумаги, завернула лакомство и сунула крошечный сверток в карман платьица. «Давай я тебе кое-что покажу». «Давай». «Только закрой глаза». Халифа повиновался. Босые ножки легонько прошлепали из-за прилавка в угол. «Открывай». Юсуф раскрыл глаза. В лавке никого не было. Выждав с минуту, он медленно двинулся в направлении, откуда только что прозвучал ее голосок. За старым плетеным кувшином в углу виднелась детская головка. «Хорошенькая же ты нашла местечко!» Чумазая личико просияла в довольной улыбке, но ненадолго. Уголки маленького рта вдруг опустились вниз по щекам, оставляя светлые дорожки. Поползли слезы, и через мгновение хрупкое тельце уже сотрясалось в рыданиях. Халифа подхватил девочку на руки. «Ну, будет тебе, будет», — ласково прошептал он, проводя ладонью по давно не знавшим мыла спутанным волосам. «Все хорошо, Майя. У нас с тобой все очень хорошо». Через несколько мгновений поток слез начал ослабевать. Девочка задышала ровнее. «Когда они вошли сюда, ты спряталась за кувшинами, так?» Майя кивнула. «Помнишь, на кого они были похожи?» «Сюда приходили три человека, После некоторого молчания прошептала она инспектору в ухо. У одного в голове я увидела дырку. Чуть отстранившись, девочка пальчиком провела по лбу Юсуфа вертикальную черту. Вот здесь. А у другого, такого огромного и белого, было забавное лицо. Забавное? Ну, то есть оно было фиолетовое. Майя приложила ладошку к левой щеке халифы. Тут фиолетовое, а все остальное белое. Еще он держал в руке какой-то непонятный нож, и этим ножом он ударил дедушку Икбара, а двое других схватили дедушку, не отпускали. Я стал тихонько звать на помощь Альгуля, но он не пришел. Речь девочки превратилась в скороговорку. Захлебываясь словами, она поведала Юсуфу, как трое незнакомцев задавали Икбару вопросы и продолжали наносить ему, уже упавшему, удары. Девочка боялась после ухода страшных мужчин выбраться из своего убежища и ничего потом никому не рассказала. Оказывается, если бы мать узнала о том, что Майя не выпрашивала милостыни у прохожих, а просидела до ночи у Икбара, она наверняка бы жестоко выпорола девочку. Юсуф внимательно слушал, вылавливая в почти бессвязных фразах крупицы информации. Когда Майя, выбившись из сил, внезапно на половине слова смолкла, он посадил малышку на прилавок и вытер носовым платком ее мокрое от слез личико. Девочка тут же достала из кармана сахарного верблюжонка. «Наверное, тебе не стоит обижаться на Альгуля. Я уверен, он очень хотел помочь, только не смог выбраться из своей лампы». «Почему?» — отвлеклась на мгновение от конфеты Майя. «Потому что джин появляется тогда, когда кто-нибудь потрет лампу. Человеку нужно призвать его в наш мир». Брови Майи поднялись домиком, на губах проступила несмелая улыбка. «Давай потрем ее прямо сейчас, а? Потереть, конечно, можно, но ты должна помнить, что джину разрешается прийти к человеку всего три раза. Будет стыдно, если мы потревожим его без причины. Согласна?» «Да», — подумав, кивнула малышка и внезапно объявила. «Ты мне нравишься». «Ты мне тоже, Майя. Ты очень храбрая девочка». Выждав секунду, Юсуф добавил. «У меня есть для тебя несколько вопросов». Майя тихонько грызла леденец, ее голые пятки почти беззвучно барабанили по передней стенке прилавка. «И видишь ли, я хочу поймать тех, кто причинил зло дедушке Икбару. Ты мне поможешь?» Пятки забарабанили чаще. «Хорошо». «Ты сказала, страшные мужчины что-то просили у Икбара. А не помнишь, что именно?» Подумав, Майя покачала головой. «Уверена?» Утвердительный кивок. «А что он говорил этим людям? Что он сказал, когда они его били? Пожалуйста, вспомни». Он кричал. «Я ее продал! Я ее продал!» «Он не сказал кому? Не назвал имени?» Майя опустила голову. Когда по прошествии, как показалось инспектору, целой вечности, она вновь подняла ее, в глазах девочки читалось выражение вины. «Не переживай, у тебя все получится. Чем подстегнуть ее память?» На ум пришел утренний разговор со следователем, и халифа рискнул. «Не сказал ли дедушка Икбар, что продал ее англичанину?» Новый энергичный кивок. «Англичанину, который работает в Сакре?» Отчетливо, очень медленно, едва ли не по слогам, выговорил Юсуф. За продолжительной паузой последовал очередной кивок. «Так», — подумал инспектор, — «не стоит спешить. Вернемся немного назад». «Майя, несколько дней назад в лавку никто не заглядывал». Давным-давно халифа слушал в университете лекции профессора Малрея. Сейчас требовалось во что бы то ни стало вспомнить, как он выглядел. Скажем, высокий такой мужчина с длинными седыми волосами. На носу у него должны были быть маленькие круглые стеклышки. Он еще оторвал себе большой палец. Взволнованно перебила Юсуфа девочка. «Так здорово». По ее словам, высокий мужчина приходил в лавку около недели назад. Пока Икбар копался в задней комнате, посетитель спросил у Майи, не хочет ли она увидеть фокус. Та с восторгом согласилась, и он на ее глазах неуловимым движением правой руки отделил от ладони левой большой палец, причем на пол не пролилось ни капли крови. Вот было смеху. «Он купил что-нибудь у дедушки Икбара?» — спросил инспектор. Майя сунула мизинец в нос. «Картину».
«Картину?»
Она извлекла из носа пальчик, вытерла о прилавок. «Ну, похожую штуку. Там внизу были нарисованы змеи».
«А наверху?»
В поисках подходящего слова девочка запнулась. «Наверху шли фигуры».
«Фигуры», — мысленно повторил халифа.
«Фигуры. Скорее всего, иероглифы. Некий предмет с иерографической надписью. Я помогла дедушке завернуть ее и уложить в коробку. Я всегда помогала заворачивать покупки».
Майя вновь занялась леденцом, а инспектор начал мерить шагами лавку. Дело представлялось в виде разрозненных кусочков головоломки. Наяр приезжает в Каир, чтобы продать Икбару некий древний предмет. Профессор Малрей покупает его и привозит в Сакру. Наяра убивают, Икбара тоже. Малрей умирает от сердечного приступа. Совпадение или нет? В Сакру приезжает дочь профессора и находит там спрятанный предмет. Неизвестные люди пытаются остановить ее. Вместо того, чтобы добавить ясности, новые детали только окончательно запутывали общую картину. Какую цель преследовал профессор Малрей, связываясь с украденным раритетом? Что именно произошло вчера в Сакре? Как в событие оказалась втянута дочь профессора?
«Раритет», — пульсировало в мозгу халифы.
«Раритет. Какой? Почему он всем понадобился?»
Инспектор подошел к зашторенному окну. Расспрашивать девочку о картине не имело смысла. Майя сообщила все, что могла. Если только
ей, по воле провидения, неизвестно о других предметах, которые Икбар получил от Наяра и которые еще могут оставаться в лавке.
«Майя», — негромко позвал Юсуф, — «не было ли у дедушки Икбара потайного местечка, где он хранил свои самые любимые вещицы?» В молчании малышка опустила глаза, но ее поджатые губы и стиснутые кулачки подсказали халифе. Вопрос попал в цель. «Прошу тебя, Майя, помоги мне, пожалуйста».
Тишина.
«Думаю, дедушка Икбар похвалил бы тебя, если бы ты мне сказала, ведь иначе я не поймаю тех, кто причинил ему столько зла». В душе девочки шла невидимая борьба. Наконец она решилась. «А если я покажу? Можно мне будет забрать лампу Альгуля?» Юсуф добродушно улыбнулся.
«Что ж, у нас выйдет честная сделка. Показывай, и Альгуль твой».
С радостным смешком Майя за руку потащила инспектора в заднюю комнату. «Кроме меня, никто в мире не знает об этом месте», — гордо заявила она, подходя к деревянной статуе в углу. «Даже джинны». На черной статуе были покрыты золотой краской головной убор, сандалии и расширявшаяся к низу колоколом юбка. Правый кулак статуи сжимал золотой жезл. Опустившись на колено, девочка сунула под юбку руку и на что-то нажала. С глухим стуком на пол из-под юбки выпал потайной ящик. Майя отложила его в сторону и, осторожно вращая, открутила большой палец правой ноги статуи. Из образовавшегося отверстия она извлекла маленький металлический ключ, вставила его в неприметную замочную скважину ящика, дважды повернула.
«Хитро, правда?»
«Чистая правда», — согласился Юсуф и присел на корточки рядом.
«Хитрее не придумаешь».
Под крышкой ящика обнаружились два отделения. В одном лежала толстая пачка банкнот, какие-то документы и горстка необработанной бирюзы. В другом инспектор увидел перетянутый нитью сверток из холстины. Потянув за нить, он развернул сверток и присвистнул от изумления. На грубой ткани взору халифы предстали 7 предметов. Кинжал с кожаным ремешком у рукояти, серебряный амулет в форме джедды, золотой нагрудник воина, маленький терракотовый сосуд для масла и 3 матовых, вырезанных из бледного камня, фигурки ушепти. Юсуф в волнении рассматривал одну вещицу за другой. Когда он повернулся к девочке, той уже не было.
«Майя?»
— позвал инспектор и, поднявшись, прошел в лавку.
«Майя?»
Но малышка пропала. Исчез и бронзовый светильник вместе со своим жильцом. Халифа выглянул в дверной проем.
«Никого».
«Прощай, Майя. Да улыбнется тебе Аллах.
Луксор. Сулейман Аль-Рашид дремал на старом матрасе в тени пластиковых кабинок. Разбудил его противный скрежет металлических ступенек. Кто-то решил подняться в трейлер. В другое время Сулейман пошел бы проверить, не за туалетной ли бумагой явился клиент, от которого за эту услугу иногда перепадала монетка другая. Но сегодня стояла такая изнурительная жара, что он не двинулся с места, прислушиваясь от нечего делать гулким шагам над головой. Поначалу в доносившихся звуках не было ничего необычного. Негромкий плеск, скорее всего, означал, что клиент, помочившись в писсуар, вылил в него ведерко воды. Нужды Сулейман в этом не видел. Он привык держать свое заведение в безукоризненной чистоте. Однако некоторые туристы, особенно из Германии, казалось, были одержимы паническим страхом оставить после себя какую-нибудь заразу. «Пусть делают, что хотят», — подумал служитель и перевернулся на другой бок. Но тут его ноздри уловили резкий запах бензина. Из-под днища машины послышался шелест. Похоже, в песок била струя жидкости. Сулейман нехотя поднялся. «Эй!» — крикнул он, обходя кабину трейлера. «Что там?» Тяжелый удар по голове свалил египтянина на металлические ступеньки. «Давай его сюда!» — прошипел чей-то голос сверху. Крепкие руки обхватили Сулеймана за талию, и он почувствовал, как его тело оторвалось от земли. Другая пара рук вцепилась в воротник синей куртки. Через секунду служитель лежал на полу трейлера. Он попытался оказать сопротивление, но от удара по голове перед глазами стояли круги, и, беспомощно побарахтавшись, Сулейман смирился. В горле рвотным комом застряла бензиновая вонь. «Наручники», — сказал голос. «Пристегни его сюда, к трубе». Вокруг правой кисти с легким щелчком сомкнулся браслет. Сулейман дернулся, однако раздался второй щелчок, и под тяжестью внезапно обмякшего тела острый ободок наручника больно впился в кожу руки. «Теперь бензин», — прозвучал тот же голос. На лицо и Галабию полилась тонкая струйка. Служитель попробовал увернуться, но оковы почти лишили его возможности двигаться. Бензином залил рот. Сулейман не мог видеть своих мучителей, однако это ему не требовалось. Он и так знал, кто они. Внезапно струйка пропала. Послышался грохот, отброшенный в угол пустой канистры, и быстрый перестук шагов. На мгновение все стихло, а затем рядом с трейлером кто-то громко чиркнул спичкой. Удивительно, но никакого страха Сулейман не испытывал. Были только ярость и чувство боли за семью. Выживут ли они без него? Ярость — да, но не страх. «Ибн Шармута! Яхаин!» — прошипел снаружи голос. «Сын шлюхи, предатель! Так будет со всяким доносчиком! Саиф Альтхар ничего не забывает!» В наступившей тишине с приглушенным хлопком заревело пламя. Служитель почувствовал, как его накрыла жаркая удушливая волна. «Да жалятся над вами Всевышний!» — прошептал Сулейман, отчаянно дергая прикованной к трубе рукой. «Да простит Аллах ваши грешные души!» Затем огненные языки поглотили его. Каир. Покинув лавку Икбара, примерно через час инспектор Халифа сидел уже в одном из кабинетов британского посольства напротив Криспина Оутса. Он не стал звонить и договариваться о встрече, пусть разговор будет неожиданным. Явное нарушение дипломатического протокола пришлось Оутсу не по вкусу. Однако отказать детективу помощник атташе не решился. В качестве защиты он выбрал слегка покровительственный тон, сдобренный, правда, безукоризненно английской вежливостью. «И вы не имеете представления о том, куда могла скрыться эта Тейра Малрей?» Продолжая беседу, осведомился халифа. «Увы, ни малейшего, мистер халифа. Как я заметил раньше, последний раз мы видели с ней позавчера, когда я на своей машине подвез Тейру из отеля в посольство. С того момента мы больше не контактировали. Простите, боюсь вас разочаровать, но в посольстве не курят». Юсуф спрятал только что извлеченную из кармана еще не распечатанную пачку сигарет.
В другом кармане лежали найденные у Икбара сокровища. «В ее поведении не было ничего необычного или странного?» — спросил он. «Вы о мисс Малрой?»
«Да, я о мисс Малрой».
«Что вы имеете в виду под необычным? Не показалась ли она вам озабоченной?»
«Незадолго до нашей встречи мисс Малрой обнаружила мертвое тело своего отца. Думаю, в подобных обстоятельствах любой из нас был бы несколько озабочен, не так ли?»
«Я хотел сказать, извините, с английским у меня».
«Напротив, мистер Халифа, ваш английский великолепен. Во всяком случае, он куда лучше моего арабского».
«Я хотел спросить, во время вашей последней встречи с мисс Малрой не сложилось ли у вас впечатление, что она попала в неприятную историю? Может быть, она была напугана, говорила что-нибудь об угрозах?»
«Нет.
Насколько я помню, мисс Малрой выглядела абсолютно нормально. Я уже рассказывал обо всем этом людям из Гизы. Уверяю, я всегда рад оказать содействие, но наша беседа для меня, она как бы повторяется. Еще раз извините, постараюсь не отнять у вас слишком много времени».
Инспектор провел в кабинете Оутса минут 20. С каждым новым вопросом у халифа крепло убеждение. Его собеседнику известно куда больше, чем он пытается показать. Становилось ясно, что дипломат никоим образом не намерен ни предоставить ценную истинную информацию, ни хотя бы объяснить свое нежелание поделиться ею.
Юсуф поднялся из-за стола.
«Благодарю вас, мистер Ортс.
Простите за доставленные хлопоты».
«Ну что вы, мистер Халифа, был весьма рад помочь. И, пожалуйста, Оутс,
Оутс», — по буквам произнес свою фамилию помощник атташе.
«Ради бога, извините, инспектор Халифа».
Они обменялись церемонным рукопожатием, и Юсуф направился к двери. На полпути детектив остановился, извлек из кармана блокнот и, черкнув в нем что-то, протянул дипломату.
«Последний вопрос.
Это вам ни о чем не говорит?»
На листке бумаги был изображен не совсем правильный прямоугольник с колонками бессмысленных значков. Внизу прямоугольника, под горизонтальной линией, шел ряд змеиных голов. Нечто подобное на обрывке газеты вывела рука маленькой девочки в лавке Икбара.
При виде рисунка Оутс едва заметно поджал губы.
«Нет», — после краткой паузы сказал он,
— «боюсь, ни о чем».
«Лжец», — пронеслось в голове у халифы.
Он закрыл блокнот, сунул его в карман.
«Что ж, очень жаль.
Еще раз благодарю вас».
«Думаю, не слишком-то я вам помог», — отозвался Оутс.
«Совсем наоборот. Наш разговор был очень продуктивным».
Улыбнувшись, Юсуф вышел в посольский коридор.
«Чарльз Сквайрс», — выключил интерком, по которому слушал беседу своего помощника с египтянином, и откинулся в кресле. С легкой гримасой он некоторое время в полной неподвижности изучал взглядом потолок, затем выпрямился, снял телефонную трубку, набрал номер. После трех гудков в трубке послышался мужской голос.
«Джамал», — произнес Сквайрс,
— «по-моему, у нас возникла проблема».